क्यों?
Пошла. Но сейчас еще, конечно, народу нету, так что ждем.
Не, ну а чего ждать? Во-первых, добрый вечер тем, кто есть, и тем, кто будет. Дальше.
Ага, тема стрима — разговор с призраками.
Почему
Нет,
призрак?
тема стрима у нас сегодня Атлантида, атлантология. И Армен хочет немного поговорить о так называемых, именно так называемых, эзотериках. Я правильно сказал, Армен?
Ну, бог с ним, да, поскольку все связано в одной, так сказать, упряжке. В принципе, поговорим. В общем, начнем, естественно, сначала. Как говорится, в начале было слово. И слово это было у Платона, разумеется. История атлантологии начинается, в общем-то, с самого старика, нашего незабвенного Платона, поскольку он написал, ну, всем известно, я сейчас не буду пересказывать то, что можно найти в обычном свободном доступе. Он написал два известных своих диалога, это «Тимей» и «Критий», где упоминалась история Атлантиды, она приводилась в очень таком интригующем виде, кстати. И это то, что потом выдумывали, якобы он хотел показать модель идеального государства, он все сочинил, чего не сочинил, он пересказывал. Причем приводили свидетельства, что вот, там, поскольку их, в общем-то, предок общался с египетскими жрецами, там есть настолько интересные моменты, что в этих двух диалогах, что приписывать человеку сочинил, это просто несерьезно. Скажем, то, как жрец Санхиас, ну, кто знаком с этими диалогами, он, может быть, помнит, с чего начинается разговор, с того, что Солон, этот вот греческий законодатель, историческая личность, когда он был в Египте, он, значит, попытавшись вызвать на откровение египетских жрецов, стал им рассказывать предания греков. Их историю о том, там Девкалионов потом был, там откуда род людской произошел, какова была история. На что один из старейших жрецов Египта, Санхиас, ему ответил, что «О, Солон, Солон, вы, греки, так сказать, подобны детям». Солон удивился, сказал: «Почему ты так говоришь?» И этот старец объяснил: «Потому что вы, вот, так сказать, не сохраняете. У вас вы все время юны умом, так сказать. У вас никакого прошлого словно бы нет. И вы ничего не помните из прошлого, причем не помните даже те славные деяния, которые совершали ваши же предки. То есть вы должны были бы это записать и сохранять, и рассказывать другим о том, какие у вас славные предки. А вы этого не знаете. Ну вот мы вам расскажем. А у нас это записано». Вот эта сакраментальная фраза, так сказать, во время коллективной игры в шахматы из 12 стульев, когда один из его противников говорит Бендеру: «У меня все ходы записаны». Вот эту фразу, наверное, придется вспоминать часто, потому что она актуальна до сих пор. И вот, короче говоря, он говорит, что у нас записано, и мы тебе расскажем. И показывают ему, значит, эту запись. Показывают какую-то, ну, видимо, стелу, наверное. Так сейчас это воспринимается. Может быть, папирусы какие-то показывают. И не очень известно, владел ли сам Солон древнеегипетским, возможно, ему помогают перевести, читают, объясняют. Вот. И тут всплывает потрясающая история о том, что, оказывается, предки афинян, проафинская, так сказать, цивилизация, она за 9000 лет до Платона смогла остановить нашествие огромного и мощного войска атлантов, которые, в общем-то, лезли покорить все вокруг, значит, Средиземноморья. И египтяне об этом помнят, потому что проафини не смогли, в общем-то, спасти весь этот регион от рабства, от закабаления. И они вот помнят. И для греков это, естественно, повод для гордости. Вот они, наконец-то, таким образом узнали о своих предках, о которых сами ничего толком не знали. В общем-то. Это диалог Тимей. И в диалоге Критий немножко подробнее рассказывается, так сказать, если можно говорить, история Атлантиды, но она, в общем, там, естественно, очень короткая, и этот диалог обрывается. Обрывается на самом интересном месте, когда Зевс, так сказать, решил, что они слишком стали испорченными, надо с этим делом кончать. Вот, созвал богов на совещание. В общем, там это дело обрывается, и дальше было неизвестно в течение Ну, примерно более 23-24 веков, пока не наступил, в общем-то, так сказать, благословенный 19 век. Век гуманизма, просвещения, век, когда у человечества появилась вера в науку, когда человечество поняло, что наука – это более, так сказать, прогрессивная сила. И когда наука смогла уже окончательно вырваться из-под, ну, как ей казалось, по крайней мере, тогда вырваться из-под опеки религии, в общем, которая до этого мешала не только работать, она мешала даже думать. Она пыталась контролировать, кто как думает. Вот, то, чем занимались инквизиторы, в общем-то. И в 19 веке я уже немножко рассказывал из истории альтернативной истории о том, что впервые вот эта тема была всегда интересна людям, потому что, собственно говоря, то ли какая-то пропамять, возможно, есть, как сказали бы некоторые, генетическая, может быть, не генетическая, неважно, где запрятанная. В какой-то степени в преданиях, ну, предания это в основном о катастрофах, о потопах, и они не очень, не все рассказывают, и тем более не очень подробно о том, что было до этого, какой был мир, какие были там острова, континенты и все прочее. В общем-то. И вот эта память человечеству, видимо, жила, и поэтому, когда во второй половине, даже, в общем-то, где-то 60-х годов начали появляться публикации, ну, претендующие, которые более-менее были в состоянии пролить какой-то новый свет на этот вопрос, они были встречены с достаточно большим интересом. Я говорил уже, первый писатель, который стал писать на эту тему, это Луи Жак Орлюо, это французский писатель. Про него тоже сейчас интересно вспоминать, особенно вот когда мы подойдем к концу, может быть, вспомним снова. Сейчас я скажу в двух словах то, что многое из того, что вот в 19 веке, это 60-е, 70-е годы, людям было ясно, исследователям, о том, что вот, ну, Тихий океан, он огромный, так сказать, самый большой океан планеты. И то, что острова находятся друг от друга на огромном расстоянии, на расстоянии многих тысяч километров, некоторые там больше 10 тысяч километров. И сама идея того, что можно переплыть на какой-нибудь примитивной там пироги, лодки или там кано, или на чем-то, значит, можно переплыть эти расстояния, она тогда была понятна исследователям, даже таким, в общем-то, не академическим, как тот же Жак Олео, о том, что ты не найдешь так остров, ориентируясь только по звездам, это совершенно недостаточная навигация. Невозможно точно выбрать направление, тем более, если океанические течения там, и так далее, и тому подобное. Одно из таких течений, кстати, очень помогло Туру Хейердалу в 1947 году, когда он сумел на своем Кон-Тики таким образом доплыть до, в общем-то, островов в Тихом океане. Но он таким образом он собирался, он подтвердил лишь способность плота, так сказать, преодолевать расстояние. И его идея была в том, что инки могли доплыть до, скажем, тех же Полинезийских островов. Но это не является, если кто-то мог доплыть, это, в общем-то, не является решающим аргументом того, как там появились люди. Потому что сейчас, в 20 веке, вот эти аргументы, я еще раз говорю, на огромных расстояниях плыть с целым племенем, даже если кто-то уже проплыл, примерно знает дорогу, допустим, и вернулся. Это очень сложно. Вот на многие тысячи километров ориентироваться по звездам, то есть ты не попадешь в этот остров просто. А Тихий океан большой, вся твоя экспедиция там заблудится благополучно. Вы в лучшем случае сможете найти либо дорогу обратно, либо будете плутать, пока там, если вам повезет, наткнетесь на какой-нибудь другой остров. Вот это было понятно в 19 веке, однако в 20-м и сейчас по инерции в 21-м такое столь, в общем, естественное понимание для любого нормального человека, оно, в общем-то, было оставлено. Сейчас этот вопрос не комментируется. Сейчас везде, когда говорят о заселении островов Полинезии, они говорят, что вот, ну вот приплыли, вот так и начинается. Вот приплыли эти-то по своим преданиям, и все. А что у многих, если не у всех, опять же, есть предание о том, что их родина была большая, что там было много земель, Это все потом потонуло там. Великан, который, сейчас я не буду приводить все предания, который там посох, которым ударил, или что-то произошло, там какие-то божественные проявления гнева, в результате чего какие-то земли затонули. В общем, вернемся, значит, к атлантологии. После, ну, параллельно с Жак Кальо, значит, тема Атлантиды, она, видимо, уже была насущной и интересной, собственно, потому что человечество оценило плоды прогресса и просвещения. И вот этот вопрос тоже, видимо, нуждался в каком-то дополнении, кроме классических вот этих двух диалогов Платона. Вот. После Жака Лео, немножко позже, об Атлантиде писала Блаватская, но у нее есть несколько упоминаний. Она писала в таком явно утвердительном виде, но больших подробностей в ее книгах тогдашних. Собственно, это первая ее большая книга, это «Разоблаченная Изида». Там в основном Атлантида упоминается, там так подробно о ее истории, в общем-то, нет. Эта книга, в общем-то, о другом. И следующая, значит, это уже 82-й год, это Доннелли. Вот. Игнатиус Доннелли, который, в общем-то, был, ну, это писатель и политический деятель одновременно. Он взялся за эту тему, собрал все возможные на то время сведения и, так сказать, размышления на эту тему. И выпустил книгу, в которой уже исходило из того, что цивилизация атлантов была достаточно развитой. Причем развитой, как он представлял в то время, что она использовала силу пара. У них были паровые двигатели. Возможно, были там паровозы и пароходы. Книга эта оказалась бестселлером. Вот этот вот интерес человечества к такой теме, он проявился в том, что книгу регулярно потом переиздавали. Там чуть ли не каждый год или раз в несколько лет. Вот. И тема стала, в общем-то, то есть он ее сделал еще более популярной. В общем так, это короткая, так сказать, хронология появления. Я очень коротко упоминаю, что где чего было. Значит, далее, если мы перейдем в 20 век, в общем-то, таких больших новостей, ну, они так, как бы маленькими ручейками собирались оттуда-отсюда. Какая-то информация где-то доставалась, были какие-то ложные сенсации о том, что внук Шлимана там нашел чуть ли не саркофаг царя Атлантиды, там какие-то сокровища, в общем, это все оказывалось непонятно чем, и, видимо, и было, собственно, какой-то журналистской, в общем-то, уткой. Об этом сейчас подробности рассказывать не стоит, потому что у нас совершенно другая тема. И сама она намного интереснее, чем выдумки или фальшивки. Вот. В середине 20 века атлантология, в общем-то, которая до этого была чем-то околонаучным, она, в принципе, посягнула и, можно сказать, сумела превратиться, стать, в общем-то, научной. По крайней мере, если она еще как наука, может быть, и не очень признанная, не существует. Появилось, было заложено основание, так сказать, научной атлантологии. Это вот, значит, Николай Феодосьевич Жиров, о котором я делал целый фильм. Это первый фильм в цикле «По следам тайны». И, ну, наверное, многие его видели, если не все. Если кто-то не смотрел, может посмотреть, он есть. И на этом же канале есть, значит, «Сундучок с тайнами». Там про Жирова в основном все рассказано. Причем, когда этот фильм мы делали, про Жирова было очень мало что известно. А это в основном заслуга Сан Саныча Воронина, президента общества по изучению проблем Атлантиды. Кстати, некоторые острословы шутили, мол, какие проблемы у Атлантиды, Атлантида давно затонула. На самом деле, не знаю, я сейчас не собираюсь комментировать название российского общества. Люди его приняли, и мы имеем дело, так сказать, с фактом. Но насчет проблем, проблем полно у нас. С тем, чего мы знаем, чего не знаем. И кроме того, что еще знаем, это чего надо понять, и как мы это понимаем. И как мы знаем свою собственную историю, и насколько мы ее понимаем, это очень большая проблема. Уверяю вас, еще не одно поколение пройдет, пока можно будет сказать, что ключевые, так сказать, главные фундаментальные вопросы хотя бы как-то у нас разрешены. Мы еще очень далеки от этого. Так что с проблемами не волнуйтесь. Была бы песня, автор найдется, значит. Была бы история, найдутся и проблемы с ее изучением. Вот Теперь основа книги. Кстати, Сан Саныч Воронин, он еще и добился того, что удалось переиздать книгу Жирова. И, в общем-то, и он сам говорил вот в нашем фильме про Жиру, который мы делали, в общем-то, с его участием и с его помощью. Там, собственно, у нас все были задействованы. Там и Андрей Скляров был, там и Елена Сьянова была, которая писала статьи о Жирове довольно интересные. То есть все, кто как-то занимался. Был, естественно, и Александр Моисеевич Городницкий, о нем я, ну, может быть, скажу немножко позже. В общем, вот Жиров предлагал воспринимать атлантологию в качестве дополнения к науке о возникновении и расселении человечества. И действительно, он был совершенно прав. Вот сейчас уже прошло столько лет, уже больше, так сказать, полвека прошло, и умер он давно. А вот это вот обозначенное им направление, оно действительно свою актуальность не теряет. Потому что именно в этих вопросах атлантология важна. И завтра, послезавтра, когда у нас будет история сама меняться, но наука тоже развивается и будет дополняться, будет понятно, что, в общем-то, Жиров был прав. В этом основная ценность его и работы, и книги, и всей его идеи. Что касается самих сведений, ну, естественно, это середина там, 20 века. Многие научные сведения, естественно, после этого устарели. То есть актуальность старых книг, она немножко под вопросом, потому что многие сведения там приводимые, они устаревают. Но основная идея, она, я еще раз повторяю, она осталась актуальной. Значит, после Жирова те, кто занимались атлантологией, уже конкретно в России, в мире много кто занимался, это все сейчас во всех говорить не будем, по крайней мере, скажем о наших соотечественниках. Это, конечно, вот Александр Моисеевич Городницкий, который... Он, с одной стороны, является серьезным признанным академическим ученым, и с другой стороны, он, в общем-то, ну, я думаю, он не будет против, если мы его посчитаем таким же вот альтернативным историком. То есть он придерживается взглядов, и он не скрывает это, он совершенно явно и уверенно об этом говорит. Он утверждает о том, что не просто допускает, он считает, что Атлантида была. Тем более, он участвовал в этой экспедиции Гарри Ампер. Он тоже неоднократно высказывал свои, так сказать, воззрения. Я сейчас все тоже не буду повторять. Что это, видимо, был архипелаг островов. Он был заселен. И там, в общем-то, есть следы того, что вот какие-то части сегодняшнего дня восточной Атлантики, речь идет именно о восточной части, это архипелаг Хотшу, Подкова, что они, в общем-то, были над водой. Примерно вот порядка вот 10-12 тысяч лет назад. Именно тогда, кстати, когда я говорил Платон о том, что, что Атлантида затонула. Те, кто интересуется темой, они наверняка знают и про то, что это где-то по 2010 год в Западной Атлантике рядом с побережьем Кубы был обнаружен затонувший остров. Вот, знаете, какая вот разница, да, вместе, вот какой разброс там восточной Атлантики, тут западной. Но, с другой стороны, подробности вот этих открытий о том, что была за цивилизация, насколько она была развитая, в общем-то, подводные открытия не несут, потому что там остались только какие-то следы, на камне остались, больше ничего. И утверждать, что это единая цивилизация, тоже невозможно. Но это были, видимо, какие-то острова или какие-то части суши. Это был шельф, который при поднятии, значит, Мирового океана, он оказался затопленным. Скорее всего, это воспринимается так. Вот. Еще был один интересный советский автор, которого тоже, возможно, многие знают и читали его книги. Это Александр Кондратов, который написал целую серию книг. Там «Атлантиды пяти океанов», «Атлантиды ищите на шельфе» и так далее и тому подобное. И в его исследованиях как раз он тоже по возможности, то есть в принципе он продолжал дело, начатое Жирову, и старался уже на научном уровне, собирая массу данных, как-то в общем по-научному эту проблему высвечивать, какое она может получить развитие и какое освещение может быть, значит, этих вопросов. И вот тогда у него, собственно, те, кто читал его книги, наверное, а у него книги достаточно информативные, достаточно объективные, там без каких-то предвзятостей. Вот. И тогда, вот, когда читаешь его книги, становится понятно о том, что расхождение в данных разных наук, вот он буквально вот подводит, вот у него идет целая серия информации, там, глава за главой, и в конце он делает итог. И итог совершенно верный. Что вот тут, допустим, вот какой-то там участок Мирового океана, тот же, вот та же Атлантика, допустим. Вот по данным геологии, вот это вот, особенно там центральные части Атлантики, да, не края, которые были шельфом недавно, а ближе к центру, что там суша могла быть, скажем, по данным геологии, миллион лет и больше. А по данным уже наук о человеке, то есть тогда какой человек? У нас считается, что тем более это, в общем-то, 70-е, 80-е годы, тогда еще открытия Лики только начинали, собственно говоря. У нас и сейчас современный вид человеческий имеет 100, ну, максимум там где-то до 200 тысяч датировки этот вид. А раньше, вглубь уже на миллионы лет, это уже какие-то архантропы, какие-то там первичные, так сказать, предки, говорить какой-то цивилизации вообще не приходится, если, так сказать, смотреть с точки зрения нашей современной антропологии. Вот тут появляется разрыв наук, наших же наук современных. Вот один говорит, что да, действительно, тут когда-то была суша, а другой говорит, минуточку, в то время человека быть не могло. Откуда ты знаешь, это дно океана? Был там человек или нет? И, между прочим, что касается, я не все упоминал, собственно говоря, поскольку эти темы объединены, то есть затонувшие земли, большие земли, так сказать, в океанах, в основном это Атлантика и Тихий океан, еще Индийский добавляют, потому что к югу от Индии тоже есть шельфы, тоже есть, в общем-то, места, которые могли быть сушей. Так вот, был еще один автор, это уже, в общем-то, это начало 20 века, который утверждал, что он обнаружил в Индии, так сказать, ему брамины дали посмотреть и перевели, вот примерно как Соломон, значит, египетские жрецы, вот также рассказали предание о затонувшем континенте Му. И к чему я это вспомнил? Ну, в науке это опять считается неубедительным, потому что где эти таблички, если они хранятся в тайне, там, если и т.д. и т.п., значит, непонятно. Значит, это, может быть, он все придумал, или Бог его знает. Вот так вот отношение. А интересно то, что вот сегодня у нас называется Лемурией. Этот термин тоже 19 века. То есть, естественно, если этот континент древности был, никто его из его жителей Лемурией не называл. Собственно говоря, его называли, ну, Земля Му. Так вот называли. Причем, если вы помните фильм «Открывая Перу», вот испанских документалистов, там, где как раз испанские исследователи на месте рассказывают про историю Перу. Значит, две культуры из тех, которые были на территории Перу, это Чиму и Мучика, они объясняют происхождение их названия как дословно пришедшие из Му. Мучи – это люди из Му, значит, и Мучика, вот так объясняется, и Чиму – то же самое, то есть там корни уже наоборот. Местами меняются, но смысл тот же самый. От перестановки слагаемых в данном случае сумма не меняется. Так вот, значит, вот к чему мы подходим, да, вот что мы имеем на сегодняшний день в итоге. Кроме этого, значит, очень интересную книгу издали сыновья Эдгара Кейси. Вот сейчас немножко поговорим об эзотерике. Потому что, ну, я, в принципе, не знаю, с другой стороны, ну, считается Кейси, так сказать, автором эзотерическим. И есть еще другой автор, который это тоже, в общем-то, самый конец 19 века. Я сейчас вот называю вот два источника, которые, в принципе, ну, наука как-то с ними общается, что-то там ознакомливается, по крайней мере. Но полностью научными их, естественно, назвать пока невозможно. Эта книга достаточно подробная, «История Атлантиды». Потом она еще была выпущена в другом варианте, «История Атлантиды» или «Лемурии». Значит, это 1896 год. То есть это конец 19 века, это даже не это самое, не 20-й. Уильям Скотт Эллиот, вот это британский, значит, автор, где приводится масса карт с изменяющимися материками, приводятся датировки, значит, этой истории, которая длится миллионы лет, вот сколько мы сейчас примерно даже не роду человеческому, у нас с предками, так сказать, с этими вот примитивными формами, у нас несколько миллионов лет насчитывает. Вот. И второй источник, тоже очень интересный, популярный в кругах атлантологов, это книга Эдгара Кейси, который в 1968 году, то есть через 23 года после его смерти, он скончался 3 января 1945 года, издали его сыновья, то есть они сделали, так сказать, выборку из всего того, что он рассказывал об Атлантиде и Древнем Египте, они сделали один выборку, получилась книга. Вот. И что интересно, кстати, значит, по поводу остальных эзотерических, так называемых, я иногда говорю об эзотерических источниках, к которым отношусь достаточно серьезно. Это не значит, что к тому, что у нас сейчас принято называть эзотерикой, это не значит, что я к этому имею, так сказать, положительное отношение. В целом, то это явление, вот те источники, те идеи, которые крутятся в том, что у нас называется эзотерикой, это я, по крайней мере, к этому отношусь не положительно. Я отношусь весьма отрицательно, потому что много можно это критиковать, потому что, во-первых, это самодеятельность, иногда это откровенный там, я не знаю, бред, или это пересказ других источников, причем с огромным количеством искажений. Можно привести, я сейчас много примеров тоже приводить не буду, потому что это был бы отдельный разговор, а у нас сейчас тема другая. Вот, например, известный, так сказать, деятель Дэвид Уилков, который объявил себя реинкарнацией Кейси. Вот, при том, что у Кейси никаких реинкарнаций в начале 21 века нет. Его возможную реинкарнацию, если уж верить ему, следует ожидать только к концу 21 века. Этот объявил, что нет, я был Кейси. И при этом перевирает, он даже пересказывая Кейси, он перевирает. Например, вот самый такой очевидный пример, когда он рассказывает о том, кто строил пирамиды в Египте, он говорит, что это делали инопланетяне. В то время как у Кейси не сказано, что это значит пирамиды, построенные инопланетянами. То есть уже очевидные искажения. Или другой такой, тоже известный, в общем-то, такой эзотерик, там в числе всяких других, это конкретно Дэвид Айк. С Дэвидом Айком связано вообще, я лишь в двух словах опять скажу, вот настолько это невежественно, настолько это... Ну, просто смешно это называть чем-то серьезным. Будь хоть с наукой, хоть эзотерикой. Значит, это вся теория о рептилоидах, которую, возможно, не он придумал, но он ее раздул, раструбил так, что он даже там в каких-то стоп-кадрах из видео за спиной Джорджа Буша видит каких-то рептилоидов. Это уже напоминает клинику, понимаете? Притом основывается все это представление на расе разумных рептилий, которые якобы, так сказать, управляют людьми, лишь на том, что в древности понятие змея было символом мудрости, и, так сказать, и боги мудрости тоже иногда называли змеями. То, что все изучающие историю, в общем-то, знают. Тот же Акуп.
Армен, Кет... я дополню, да. Извини, что влезаю. Я все-таки думаю, что это пошло от Нака и о мифах, именно о нагах, как прародителях кхмерского народа. И уже он начал развивать вот это вот. В то время это очень сильно муссировалось, да и сейчас. И уже они не брал он, как ты говоришь, вот совсем уже далеко в прошлое не залезал.
Так, ну правильно, да. Это пошло, ну все на чем-то основываются. И вот как раз мы сейчас вот вернемся к этому. Разговор о преданиях самый важный, между прочим, потому что, в общем, о нем надо отдельно будет поговорить, мы о нем продолжим. Понятно, что я не говорю, что он выдумал эту идею. Я говорю лишь о его невежестве. Да, у древних народов, у многих, причем по разные стороны океанов, значит, и в Индии, и в Америке, змей, наг, у индусов, значит, он был символом мудрости. Но почему я говорю о невежестве? То есть называли змеем мудрое существо, которое было человеком. Это существо не было рептилией. В том-то и парадокс. И если бы я иногда говорил, когда были обсуждения, в общем-то, если посмотреть, вспомните, вы наверняка видели там, господи, в индуистских картинах, там бог Вишну, или там бог, допустим, или Кришна воплощение Вишну, или там какой-нибудь буддийский святой, или что-нибудь. И за ним куча, значит, змеев нарисована. Вот человеческий облик, и за ним куча змеев. Вот можно было бы вспомнить уже исторические примеры, не из далеких каких-то легендарных времен, а из более близкой нам истории конкретно. Вот Нагарджуна, это буддийский святой. Комментатор там со своими какими-то, в общем-то, версиями, изложениями, со своим подходом, значит, к предмету. И достаточно известный персонаж. И персонаж исторический. То есть называется он Наг Арджуна, змей Арджуна. А был он на самом деле человеком. У него не было хвоста, он не был русалкой. То есть он не был рептилоидом. Вот. Поэтому это вопиющее невежество пытаться что-то комментировать в преданиях древних народов и не понимать условности их символики. Потому что если они так называли мудрецов, тот же Кецалькуатль, он не был рептилоидом. Опять же, его описывают как человека. Причем человек там с бородой, белокожего. Почему сейчас пошли версии о том, что это, ну, или божественное, или, так сказать, представитель высшей цивилизации, или даже если это земной человек, то он чуть ли не европеоидной внешности. Он так описывается. Даже про Виракочу есть такие сведения. В общем-то, вот это вот такое вот невежество. А если ты не понимаешь предания, о чем ты тогда говоришь? Вот к чего стоит такой, с позволения сказать, исследователь? Он сочиняет сказки, получается. То есть это все совершенно несерьезно. Это все коту под хвост. И теперь вернемся к понятию преданий, собственно говоря. Альтернативная это история, это, так сказать, вот мы уже об этом отдельно говорили, это, так сказать, это желание человечества понять свою историю. Она гораздо шире, чем отдельно какая-то наука, там историческая наука или там антропологическая, или какая-то другая. Так вот, Андрей Скляров не зря говорил, что где-то последние еще два века назад, вот до того, как появилась и развилась наша наука, история представляла из себя именно наши предания. То есть предание – это то, что сохранилось в истории. Поэтому, когда мы говорим, вот надо разделять, скажем, что называть эзотерикой. Вот то, что нашел Чёрсворт, допустим, он нашел у индусов. Это их записи, то есть это их предание. Знаете, если мы понимаем, что цивилизации были развиты достаточно долго, если мы уже понимаем на основе имеющейся информации, об этом мы поговорим немножко подробнее, что человечество существует долго, что есть какие-то затонувшие города, континенты и так далее. Это, то есть они проходили через глобальные катаклизмы. Если мы все это понимаем, то отсюда естественный простой вывод следует, что вот это вот образованное человечество, которое имело цивилизацию, оно могло вполне само записывать свою историю. И древние нации, у нас же есть, скажем, вот тот же Манифон. Вот его, в принципе, если так взять, история Манифона тоже эзотерика. Но мы это не считаем эзотерикой. Мы это считаем именно преданиями. То есть то, что досталось от народа. Потому что Манифон записывал египетскую историю так, как зафиксировали ее сами египтяне. Он просто перевел ее на греческий язык. И во всех исторических, так сказать, моментах, вот та часть, которая признается как историческая, его первая часть признается мифологической, да, у Манифона, а дальше признается как историческая. То есть в исторических этих египетских династиях. Когда появляется возможность сравнить сведения Манифона с какими-то там записями на храмах или с тем-то, что дошло до нас, всегда оказывается, что он очень точно эту информацию передавал. Он ничего не искажал, ничего не придумывал, ничего не дополнял, что в те времена для жреца это было бы вообще, я не знаю, позором, его бы изгнали из, так сказать, касты, из профессии, сказали бы, ну какой ты, так сказать, клешему, так сказать, жрец, если ты там что-то наврал. Вот так сохранялись предания. Так, точно так было, естественно, и у шумеров, то, что записал Берос, и точно так же было, естественно, и у индусов. Вот. Единственная разница, о которой мы, в общем-то, говорили и приходится опять вспоминать, Это в том, что индусы до сих пор живущий народ. Что у них есть своя параллельная, так сказать, альтернативная история. И наша западная история, вот сейчас мы попробуем ее сравнить, когда мы будем стараться понять, откуда источники информации у того же Скотта Эллиота, между прочим, он не скрывал, это вот чисто восточная информация, полученная оттуда, вот тоже с Востока. И того же Кейси, который говорил, что он читает, он в состоянии читать хронику Акаши. Этот термин тоже восточный. Мы как-то говорили о хронике Акаши, там наши слушатели, наверное, ничего не поняли. Об этом поговорим в другой раз, это немножко сложная тема. Потому что люди, когда что-то не понимают, они начинают делать неправильные заключения, у них остается неправильное впечатление. Так вот, значит, предание...
Пауза.
Нет, нет. Мы говорим о преданиях. Я уже приводил пример. Есть такой английский документалист Дэвид Мур. Он снял шестисерийный, по-моему, фильм, значит, про Индию вообще там, и про историю Индии, про их мировоззрение, про представления, про очень разные там достопримечательности этой большой страны, которая на самом деле, можно сказать, является микроконтинентом. В общем-то, там живет куча народов, более 100 народов. Вот. И в одной из серий, конкретно в четвертой серии, насколько я помню, там был эпизод, когда он беседует с образованным таким вот индусом. Ну, естественно, брамином, потому что брамины, так сказать, сохраняют знания, они занимаются книгами, там, письменами. Этот брамин ему говорит, что ваша вот западная история сильно отличается от нашей, так сказать, индийской, которую мы сами записывали. Вот это опять сакраментальная фраза шахматиста из 12 стульев. У меня все ходы записаны. Он говорит, что там приход ария в долину Инда по нашей истории, это где-то середина второго тысячелетия до нашей эры. Смотрите, как интересно, да, всего там 3500 лет назад. И это говорит, ну, для индусов английская наука, когда сами англичане там последние только 200 лет, в общем-то. Как появились, в принципе, ну, немножко больше, с конца 18 века. Вот. А у нас у самих, говорит, есть другие книги. И у нас написано, что арийцы появились не там 3500 лет назад, что арийцы тут жили и строили города, он называет цифру 10 лакхов. Лет лакх это 100 тысяч. А 10 лакхов это миллион. То есть история арийской расы по вот этой индийской истории, то есть так, как ее записали индусы. Вы можете верить, можете не верить, можете считать, что они там привирают или нули какие-то добавили, так сказать, для того, чтобы удревнить свою историю, как сейчас стало модно, многие народы делают, пытаются это делать. На самом деле они не делали, потому что в древние времена, я опять вам напомню манифоны, во всех моментах, которые удается проверять манифоны с другими дошедшими источниками, оказывается, что у него все очень четко, точно, так сказать, друг друга они подтверждают. Никаких привираний, никаких преувеличений нет. Вот так. Такой была, естественно, и индийская история. Все древние были истории такие, естественно. И вот то, что мы говорим, что и в Индии полно фантазий, да, предания нарастают. Вот в эпосе есть фантазия. Когда эпос рассказывает, это народный эпос, это рассказывает, у Гомера разве нет фантазии? Да? Вот как может не быть? Но когда мы говорим, что за мифом стоит или в основе мифа лежит какая-то реальная правда, это что Троянская война действительно была, Гомер ее не придумал. Он мог там придумать кучу каких-то деталей, но саму суть он не выдумывал. И то же самое здесь. Могут быть выдумки в эпосе, могут быть выдумки в других преданиях, я не знаю, может быть даже в Упанишадах. В индийской литературе много, кстати, так сказать, ответвлений, сейчас я их не буду перечислять. Это вот кто будет заниматься, они сами будут с этим разбираться. А вот там есть выдумки, допустим. Там есть какие-то эмоциональные вещи, которые понимают, что это какой-то пересказ. И, то есть это от человека исходит. Но сама основа, так сказать, мифа, что вот это имело место. Та же война, допустим, как в Махабхарате. Двух, так сказать, продолжений царской династии. Двух групп потомков. Та же война или та же история с Рамой. Вот сколько считали мифом, мифом показал, а оказалось, что даже мост этот есть до Цейлона. По нему можно, в общем-то, практически пешком можно дойти из Индии до Цейлона. Там только всего каких-то 1-2 места, которые надо плыть. Вот, то есть, сами эти явления, которые легли в основу эпоса, они существовали реально, никто их не выдумывал. Вот в чем суть. И... А когда мы говорим не об эпосах, а о записях, храмовых записях истории, которые занимались образованные люди, да, у нас кто историки? Историки – образованные люди, которые знают всю предыдущую литературу, знают литературу соседних стран. Вот так всегда и было. Вот когда мы говорим об этом, мы должны к этому относиться серьезнее. И вот, абсолютно серьезно должны. И вот почему, кстати, я приведу лишь одну маленькую такую характерную деталь. Что когда англичане только начали осваивать, там они сразу не завоевали Индию, там сначала они там где-то поселялись, приобретали право на торговлю, там, в общем, постепенно захватывали пути, власти и так далее, потом окончательно превратили Индию в колонию. Так вот, когда они впервые там появились, если сравнить их тогдашнюю науку, это 18 век. То есть их... геологическую хронологию там, или происхождение человека. Тогда все строилось на Библии, что Бог создал мир 7 тысяч лет назад, максимум, и то даже 7 это округленно. Вот. И значит, собственно, и миру 7 тысяч лет, а человеку еще меньше. Там где-то складывали длительности патриархов библейских, сколько они прожили, и получили вот прям такую цифру. Вот такой была эта наука. У индусов в это время уже в их книгах было записано, что, значит, там есть понятие о циклах. Некоторые авторы приводят это как свидетельство древности Земли. Наверное, можно и так. Там приводились цифры 4 миллиарда 320 миллионов лет. Ну, это 18 век, то есть, собственно, и 17 век то же самое, и 15-й, куда там не, европейцев так много не было в Индии в средние века, да, они туда охлынули только к концу 18 века. То есть у них испокон веков это идет. У них во времена Манифона уже была цифра, вот это 4 миллиарда 320 миллионов лет. По нашим представлениям, Земля существует 4,5 миллиарда лет. Приблизительно плюс-минус, а может быть 100-200 миллионов. Вот. Вы посмотрите разницу. Вот мы сейчас, вот, ну, конец 20 века, или там это вторая половина, когда вот эта хронология, да, уточнилась, так сказать, древность Земли. И у нас сейчас 21 век. Посмотрите, вот сравните эту разницу. И если понять, что, во-первых, нам надо вспомнить, если мы изучаем альтернативную историю, мы понимаем, что эти предания о пришедших, ну, с неба или там, в общем-то, откуда-то богах, которые принесли цивилизацию людям, и принесли они ее не как-то там, не в виде каменных инструментов, что они вчера бегали, так сказать, шкур с копьями, охотились на оленей, а сегодня они уже пирамиды строили. Нет, вот когда строили пирамиды, они уже одновременно при этом они имели и астрономию, и математику, и все остальное. Вот это вот совершенно вот. У нас до сих пор, если помните, был фильм, который... Ну, когда делают научно-популярные фильмы, естественно, документалисты общаются с учеными. Вот что комментируют ученые, то и рассказывают. Был фильм про то, как, ну, про историю, так сказать, Теотиуакана. И он начинался с того, что вот собрались тут, так сказать, до этого жили дикари-кочевники, потом вот собралось одним махом 100 тысяч этих кочевников в одном месте, и они решили построить, взяли и построили Теотиуакан. И тут же, и это у нас называется наука, понимаете? Вот вам смешно, а на самом деле это весьма печально. То есть это означает, что мы признаем, что мы вообще ничего про это не знаем. Абсолютно. Кстати, были и признания некоторых историков о том, что мы абсолютно не в зуб ногой. До сих пор 150 лет там, как этот Теотиуакан стал известен, но он сначала имел вид холма, поросшего землей, на котором росли деревья, да, примерно как многие китайские пирамиды сейчас. Потом стали, в общем-то, его копать, раскапывать. Это уже, в общем-то, там, первая половина 20 века, вторая половина. И до сих пор, опять, нам ничего о них не известно. Я говорил о роли письменных источников. Потому что если мы даже найдем скелеты, которые там жили, мы не знаем, когда они жили. Может быть, это дикари, которые пришли через тысячи лет после того, как город был заброшен. Мы не по датировкам, мы ничего не поймем. Это во-первых. Во-вторых, вот...
Ты по Теотиуакану-то не хочешь рассказать немного поподробнее? Именно, что как он был найден, где найден, и что,
нет,
самое главное, что говорили местные и в те времена, и сейчас, и что гласят легенды.
Миша,
тогда
я...
людям станет понятно, почему, то, о чем ты говорил. Ну, начиная с 1520-го.
Если мы сейчас залезем в это, ну, мы потеряем ту историю. Мы сейчас о другой истории. Это давай оставим на будущее, если будет нужно. Мы сейчас не говорим, а мы коротко прошлись по последним двум векам именно в свете атлантологии, когда какие источники появились. Коротко упомянули, кто там чего приводил в них. Сейчас постараемся подробнее, уже самые интересные источники, поскольку наша тема атлантология, и она действительно важная тема. Эта тема включает в себя и Теотиуакан, и таблички Чорчворда, и таблички Нивена, там всех остальных. Вот это про Теотиуакан я привел пример для того, чтобы мы поняли, насколько бесплодны наши объяснения, если ты соберешь вместе 100 тысяч кочевников. Среди них не появится автоматически ни каминатиусы, ни там, я не знаю, ни люди, которые могут делать бетон. А в Теотиуакане есть бетон, причем весьма качественный. Я помню, как Андрей рассказывал, что бетон настолько крепкий до сих пор, что его ломами ломают.
Не то, что бетон, там все залито бетоном. Там стены из бетона, из бетона и даже крыши из бетона.
Ну, там есть смысл, я же не
говорю. Прилегающих построек. Там просто бетонные площади, все залито бетоном. Вот бетонщиком там раздолье, вот именно там. Это Теотиуакан, Мексика. Но в основном там смотреть почти что нечего. Очень все зареставрировано, как Диснейленд. Спасибо, Елена.
Спасибо за интересный вечер. Успехов.
Так вот, посмотрите, как интересно. Значит... То есть мы автоматически, даже если ты соберешь 100 тысяч там кочевников, охотников или каких-нибудь дикарей, у тебя цивилизация не произведется ниоткуда. Она не произведется, причем и с поколениями тоже. Эти 100 тысяч кочевников, они, во-первых, ну, они живут там, в разных местах, чтобы не натыкаться друг на друга. Если ты соберешь их в одном месте, они друг друга просто будут воевать. Они друг друга съедят просто. И на этом все это дело кончится. Значит, нужна власть, которая бы их держала. Нужны образованные люди. Это все, я опять говорю, уже науки. Не просто строительство, не просто там водопровод, не просто там бетон, не просто каменные изваяния, не просто там скульпторы, а изображение. Это тоже это отдельная профессия.
Да, это Армен, ты же помнишь, что, вот, наверное, все великих знают, но, например, о той же пирамиде Солнце, это самый знаменитый, да, Теотиуакан, там 15 тысяч человек за 30 лет ее типа построили среди джунглей. Одну только эту пирамиду.
Нет, подожди, Миш, ты что-то путаешь. Как раз с Теотиуаканом признают, поскольку там захоронений нет, признают, что ее могли построить там за 100-150 лет, примерно. Это, может быть, одна из версий,
что... информация, я, насколько я помню, это 15 тысяч, и, ну, человек, и 30 лет. Ну, точно не ошибаюсь, потому что я по этой теме лазил совсем недавно.
Значит, это одна из версий построек. В принципе, точно неизвестно.
Предполагается, я же говорю.
Да, 30 лет или 230, никто все равно толком ничего не знает. Это, так сказать, ответ правильный. А ты не помнишь, где это тебе попадалось? Потому что я помню другие сведения. Именно что вот там допускают, что были 100 лет шло строительство. А в Египте почему-то подгоняют по 30, потому что там надо вот к жизни фараона. Если он умер, а пирамиду дальше строит, уже другой фараон эту пирамиду заберет себе, и на этом вся эпопея кончится. Ты не помнишь, где было вот это про 30 лет?
Ну, это официальная информация. Это точно, я помню, что это официальные источники. А где это? Да, это может где угодно быть. Ну, я точно не в Википедии читал, но, скорее всего, там можно про это почитать.
Ну, в общем, скрыть и показ, бог с ним.
Я читал просто не в интернете, я читал печатные издания.
Возможно, они так пытались подогнать, так сказать, мясоамериканские пирамиды к египетским, чтобы была какая-то логическая связь. А то там, понимаешь, 100 лет. Это вот Кейси говорит о строительстве пирамид в Египте, что на них ушло с развитой технологией. Причем
сейчас,
не
я
будет.
Нашел это. Сейчас. Ну вот написано, да. Пирамида Солнца, она расположена примерно посередине проспекта Мертвых, с восточной его стороны. Ее высота 64 метра, длинных сторон, но... бла-бла-бла. На ее сооружение пошло около 2,5 миллионов тонн камней и грунта. Предполагается, что стройкой занимались 15 тысяч человек в течение 30 лет. Пирамида строилась поверх естественной пещеры. Ее обнаружили в 1971 году совершенно случайно. Смотритель археологической зоны сделал... в тени пирамиды покурить и заметил идущую из-под земли тягу. Считается, что не только пирамида, но и весь город был построен из этой природной пещеры, которая почиталась древними как вход в подземный мир. Также служила источником воды, в ней находится родник. Ну вот, когда ключ пересох, пещера стала центром культа. Ну все, культ у нас культ. Потом доступ к ней перекрыли, однако легенды остались. Они были живы еще в 19 веке. Подземный город находится под загадочным фасадом. Он тянется примерно на 100 метров в восточном направлении и достигает центра пирамиды. Естественная пещера доработана людьми. В плане она представляет цветок с четырьмя лепестками. И с двумя симметричными... Но это я сейчас не буду перечитывать, что это долго.
Кто ну понятно, да. Информацию... Идея вполне знакомая и вполне абсолютно понятная. Так вот, почему я вспомнил про Теотиуакан? Смотрите, что интересно. Значит, если сейчас мы будем, ну, продолжим наш разговор про данные атлантологии, конкретно, собственно, это одна книга в двух вариантах. История Атлантиды и потом ее дополненный, так сказать, вариант. История Атлантиды и Лемурии. Если посмотреть эту книгу, там откроется масса интересных вещей. Значит, по поводу конкретно того же Теотиуакана. То есть, если... Ну, значит, давайте я в двух словах опишу. Я, естественно, подробно не буду рассказывать. Кому интересно, они сами могут найти и почитать. Значит,
или посмотреть фильм «Лови».
Про Теотиуакан, да, это, конечно, фильм интересный. Посмотреть стоит. Вообще все фильмы «Лови» надо посмотреть, потому что они на месте сняты. И самое главное, они не просто сняты. Там достаточно... объективный беспристрастный комментарий. То есть вот то, что люди видят, они анализируют и стараются объективно понять, не придерживаясь каких-то догм. В общем, но в истории Атлантиды Скотта Эллиота гораздо больше интересных вещей. Во-первых, там приводится вот эта самая долгая история. Ну, в преданиях, наверное, тоже стоит сказать, что, собственно, с Платона, опять немножко сейчас к нему вернемся, появление, то есть атланты гордились тем, что они происходили от богов, потому что Посейдон, в общем-то, он был основателем их, так сказать, цивилизации. Он построил там себе дом, который потом, естественно, стал для потомков святилищем. Естественно, он там женился на обычной, так сказать, девушке, у них родилась там куча близнецов. И вот с них, так сказать, с тех пор пошли атланты. Причем он построил дом просто для защиты. Стена, ров и так далее, чтобы дикие звери не напали на детей, пока он, значит, на охоте или где-то там занимается какими-то телами. Вот. Потом, естественно, атланты размножились. В общем-то, это островное государство имело довольно долгую историю. Там приводится, значит... Сейчас мы залезаем опять в разные области наук. Да? У нас расами занимается, значит, опять-таки, антропология. И поскольку у нас современный человек происходит где-то примерно 100 тысяч лет назад, то, естественно, и история рас тоже начинается вот там. Я уже говорил, что появились разные позиции у историков и археологов, стали расходиться с антропологами по поводу моноцентристской и полицентристской. Я об этом мы говорили в прошлый раз. Это тоже отдельная тема. Сейчас не будем в это много углубляться. Но суть в том, что разделение рас, естественно, значит, происходили, соответственно, вот в эти 100 тысяч лет в течение, там, скажем, монголоидное и европеоидная раса отделились от некроидной, скажем, где-то там примерно 50-60 тысяч лет назад. Вот это примерно и наши датировки. У Скотта Эллиота приводятся совершенно другие цифры. Там приводится, во-первых, понятие, которое было в 19 веке, подраса. То есть это часть расы. Большая раса состоит из подрас. И, кстати, мы можем это посчитать эзотерикой, можем не посчитать, потому что банальное, элементарное понятие такое, что в природе число 7 имеет какое-то там важное или магическое значение. Да, вот, то, что 7 основных цветов, то, что 7 основных тонов, 7 дней в неделю, 7 священных планет было у древних и т.д. и т.п. Это всем известно, это даже сейчас называть эзотерикой как-то смешно, в общем-то. Об этом знают, собственно говоря, все. И, в принципе, тут и не возразишь, особенно, что так и есть, в принципе. На чем построен этот семеричный принцип, не очень понятно, но то, что он в жизни проявляется, это значит факт. И точно так же, значит, основная, вот большая, так называемая коренная раса у Скотта Эллиота, она делится на 7 подрас. Понятие подраса – это опять понятие 19 века. У нас сейчас такого понятия нет. Поэтому немножко надо адекватнее понимать, что тогда... Да.
Слушай, у тебя там такие веселые автомобилисты, вот они не успокаиваются.
Нет, это они там, кто-то просигналил, проехал, это бог с ним. Я полагаю, они нам не мешают, собственно говоря. Так вот, дается история Атлантиды и ее подрас, которая длится уже, в общем-то, суммарно сейчас, даже если трудно подсчитать, в принципе, более миллиона лет. Это история одной, в общем-то, такой вот островного, одной страны островной или государства. И показывается постепенное затопление Атлантиды, не сразу, то есть континент не может за один день утонуть. Тут, я не знаю, какие геологические катаклизмы не происходили бы, у нас могут потонуть острова, там какая-то часть суши может быть затоплена, весь континент. Таких катаклизмов у нас, по нашим представлениям, не зафиксировано. Это, наверное, вся Земля должна разлететься, чтобы затонуть весь континент. И там действительно показано, как он тонет, как меняются очертания континентов. Что нам, в общем-то, известно. Наша наука знает. Это уже геология знает, что менялись очертания континентов, как там суперматерик расходился и т.д. и т.п. Но при этом, опять же, человечество с этим не связано, потому что человек появился позже. Да? Опять, по нашим данным, другой науки. Антропологии. Вот когда сравниваешь, почему я говорю, что книги Кондратова, может быть, тоже немножко устарели, но какие-то важные вещи, опять, которые этот человек в то время уже смог вывести, они все же актуальны. Вот это расхождение наших наук, оно опять вот дает о себе знать. А там напрямую говорится, там причем перечисляются подрасы, даются их названия. И что самое интересное, значит, первое название первой подрасы, которая была еще достаточно дикой, это армуахалы. Значит, вторая раса, которая уже имела цивилизацию не очень развитую, но более-менее была культурной и цивилизованной, это тлалатли. Вот такое приводится название. Третья подраса, с которой затем уже наступил расцвет Атлантиды и атлантической цивилизации и так далее и тому подобное. Здесь приводится название тольтеки. Все, кто был или читал про Теотиуакан, уже для них понятие, это выражение тольтек, это значит достаточно известно. Потому что мы сейчас считаем, что Теотиуакан построили тольтеки. И Тулан был, и Толан, в общем-то, был их столицей. Какое-то время есть даже какие-то представления об этом народе. Но все равно этот народ загадочный, потому что сами ацтеки, которые это слово применяли, у них тольтек означало мастер, в общем-то. Ну, мастер, может быть, даже мудрец, что-то похожее на нага, да, опять индийского. То есть люди, которые имели мастерство в изготовлении, в первую очередь, вещей. Ну, магических вещей, как считали древние. И, естественно, вот тут уместно вспомнить, сколько интересного нашли и засняли экспедиции Лаи. Вспомните эти шпульки из слюды, из горного хрусталя. Вспомните эти вот чашки с фигуркой обезьяны. Вспомните вот все это, с каким мастерством они сделаны. То есть это свидетельство высоких технологий древности, которые, если мы анализируем предания, нам больше их приписывать некому. Получается, что это делали тольтеки. Другой древний народ, который находился южнее, это ольмеки. так сказать, хотя с вальмеками тоже были сложности, не все там так уж и примитивно, но таких высоких технологий там не прослеживается, в общем-то. Там следов нет. И, значит, что происходит дальше? По вот этой, я в двух словах, раз, естественно, всю книгу не будем пересказывать. Значит, вот это квадраты тольтеков достигает своего апогея или максимума развития примерно 1 000 000 лет назад на континенте Атлантиды. И вот эта подраста и ее представители начинают постепенно колонизировать окружающие другие континенты.
Армен, ты же сказал, что не континент Атлантида, а Му. Земля Му, ты же вначале говорил.
Не, ну Атлантида тоже континент.
Не, это уже потом. Как?
Разве? Да, да, если судить по этим картам.
Мы, по-моему, сейчас путаемся. Ну, ладно.
Нет, есть вот такая разница. Острова, которые остались от Атлантиды, которые затонули позже. И мы сейчас говорим о книге Скотта Эллиота. Там представлен сначала большой континент, здоровенный. Причем часть даже вот, может быть, даже тот же Теотиуакан входил, где-то был на землях Атлантиды какое-то время. Потом, значит, разошлись, там пролом где-то примерно появился, вот там, где сейчас Карибский бассейн. Они разошлись, уже стали складываться современные очертания материков. Только вот частично появилась часть Северной Америки, часть Южной Америки. Атлантида еще была довольно здоровенным континентом. Потом там приводятся датировки, катастрофы. И, кстати, некоторые датировки очень интересно совпадают с нашими данными геологии, когда были смены полюсов. Это все очень подробный разговор, который...
Кстати, Армен, насчет подробного разговора, час прошел, ты можешь сходить это, там, ну, отойти, если надо, куда-то. Час уже прошел, как бы можно перерыв небольшой сделать, а я пока на вопросы могу ответить на некоторые.
Есть вопросы уже? Если есть вопросы,
нет, ты... ну, тебе пока вопросы там... У нас сегодня новый модератор, Надежда. Надя, поздоровайся, если ты тут.
Добрый вечер.
Вот она будет зачитывать вопросы, поэтому вставляйте вопросы в чате. После того, как Армен зачитает. Ой, зачитает. Армен у нас без бумажки вообще всегда.
Зачитает без бумажки, да.
Озвучит всю информацию по то, что хотел. Будете задавать. Он зачитает, вот Надя зачитает вопросы, то, что вы оставляете в чате, поэтому не сидите, не ждите, пока за вас зададут вопросы. Есть возможность, задавайте. И чат у нас немного вяленький.
Есть, если есть вопросы, вы их обсудите, я могу там на 5 минут отойти. Если нет, значит,
да, продолжим. Да, ты отходи, я-то...
Ну, хорошо.
Я, кстати, вот хотел как раз, пока нашел вот это издание старое, печатное, по поводу Теотиуакана немного еще отступление сделать, потому что написано, что... Очень интересно написано, и памятники Сан-Хуана де Теотиуакан, так называется на самом деле, вероятно, самые первобытные, бла-бла-бла, они существовали, как говорят предания ацтеков, еще до прибытия их в этот край. Но, смотрите, в этом же абзаце пишется про то, что вокруг главных пирамид расположены в великом множестве меньшие курганы. Предание говорит, что они были посвящены звездам и служили гробницами великих людей ацтекского народа. Вот, смотрите, как говорится, дьявол в словах, да, у нас? Тут у нас сначала они начинают то, что пирамиды якобы были по преданиям, ну, не ацтеки строили, а были еще до их прихода в этот край. И тут же вот такая смазка идет. Вот если вы невнимательно читаете, то вы будете думать, ну, у вас в голове отложится, ага, ну, гробница. Но на самом-то деле говорится о маленьких пирамидах, которые расположены вокруг двух больших пирамид. Ну, не вокруг, а рядом. Параллельно так называемой дороге мертвых. Довольно-таки примитивные возвышенности. Квадратненькие такие, без верхушек. И вот тут уже мысль такая может посетить, что... Это очень, кстати, часто путают не только официальные, да, любые другие источники, когда они внимательно читают информацию. думаю, многие из вас знают, что изначально было по 4 ступени больших в пирамидах, потом уже достроено. Ну, можно сказать, в недалеком прошлом уже достроена верхняя ступень, пятая, на Теотиуакане. Поэтому, где собираются все туристы, если кто был, это современно. Ну, им и рассказывают про это. Надя, там есть вопросы по нашей теме, по Армену?
Ну, вопросы есть. Мало, но есть.
Ну, зачитай.
Так. Скажите, будут ли какие-то исследования приблизительных мест нахождения Атлантиды?
Ну, это точно не к нам вопрос.
И что с ними? Ну, это Кармену.
Да, но это же надо понимать, исследования приблизительных мест. Ну куда это? Вот это Армен, можно развести демагогию, конечно, на эту тему, но мы-то точно не будем исследовать ничего такого. Потому что, на самом деле, а как куда нам опускаться куда-нибудь в океан? Ну это же невозможно. У нас нет ни финансовых возможностей, ни какой-то информации. Потому что она отрывочная, и этим занимается у нас РОИПА. Хотя и РОИПА уже после смерти Воронина как бы ведет только, я так понимаю, свою деятельность уже только вот на бумаге, иногда какие-то лекции, какие-то поездки или что-то такое, это надо государственное финансирование. Возможно, это было бы возможно в советские времена какие-то, как сейчас называется, на каком-то хайпе куда поехать, но сейчас эта тема уже затухает. Какие-то энтузиасты остаются, что-то ищут. Может, когда-то в будущем что-то нам откроется. Ну, или заниматься поиском по Google картам, это глупо. Особенно, когда постоянно нам в личку присылают, смотрите, смотрите, это структурное образование, смотрите, какие квадратики. На самом деле, это решетка никакого геологического или рукотворного происхождение не имеющее, это при составлении карт. Такие вот получаются квадратики, кружочки и прочие артефакты на Google Maps'ах. Там уже какая-то политика пошла. Надя, еще есть какие-нибудь вопросы?
Да, этот же автор спрашивает, как бы тут два вопроса соединены вместе. Что вы скажете об Эквадоре? И тут же о пирамидах и табличках из золота. И потом как бы пишет уточнение. Имеется в виду, что в Эквадоре есть какая-то затерянная пирамида, куда нельзя попасть из-за аборигенов-людоедов. Какие-то таблички из золота, которые эти аборигены таскали из пирамиды и дарили священнику.
Это есть.
И потом такой вопрос, как бы вывод. Может, это и есть Атлантида?
Между прочим, достаточно.
Да, у Армена фильм есть на этом же канале, расположен в плейлисте «По следам тайны». Посмотрите, как он называется, Армен?
В подземных лабиринтах Эквадора.
Вы, вероятно, информацию с этого фильма взяли. Довольно-таки неплохой фильм. Один из лучших фильмов Армена, я считаю. Там как раз есть интервью и разбор полетов, откуда вся эта версия пошла. И все первоисточники, по-моему, там. Тебе и Дэнникан давал, да, интервью, и этот второй, как его забыл.
Стэнли Холл.
Да. Так что посмотрите, там как бы есть все это. Ну, Армен, ты можешь сказать, если захочешь.
Так вот, интересный вопрос задали как раз вот по теме этой лекции. В той же книге Скотта Эллиота, про которую я рассказывал, написано, это 1896 года книга, что атланты свои книги писали на металлических листах и складывали. То есть их библиотеки представляли из себя вот такие вот коллекции металлических листов с иероглифами. А То, что обнаружили в Эквадоре, ты совершенно верно все уже сказал. У нас есть целый фильм, посвященный этому. Его можно посмотреть прямо на вашем же канале. Это, значит, 1965 год. Там 96-й, посмотрите, вот сколько разницы, да? Практически 70 лет разницы. И вдруг находят, вот оказывается, найдены такие вот листочки с иероглифами в Эквадоре. Причем металлические пластины с гравировкой, они разные. Некоторые не очень понятно, что некоторые достаточно примитивные какие-то рисунки. Но вместе с тем есть именно то, что показывал Эрих фон Деникин, то, что снял он впервые подробно. Таблички с иероглифической письменностью, которую никто, ну, прочесть не в состоянии, потому что это вообще непонятно, что за письменность. Тем более непонятно, на каком это языке, какой народ, какая эпоха вообще, что совершенно непонятно. Вот это интересно перекликается. Так что фактически вот эта эквадорская пещера с металлической библиотекой, Деникин это и называл, в общем-то, металлическая библиотека. Это термин, в общем-то, ну, не он придумал, это Хуан Мориц впервые. У него даже было это самое заявление специальное на имя президента страны сделанное, что он это обнаружил, что, в общем-то, это долгая история, сейчас, естественно, 45 минут ее пересказывать тоже не имеет смысла, можно посмотреть. Вот так вот совпало. И какой там был еще вопрос? Насчет металлической библиотеки, по-моему, это все понятно.
Да, зачитай вопрос. Нет, а там вопрос был... Я так понимаю, риторически, будем ли мы искать, то прочитаем.
Первый вопрос был, скажите, будут ли какие-то исследования приблизительных мест нахождения Атлантиды?
Ну, понимаете, исследования историки, они не все с аквалангами ныряют, хотя многие ныряют. Тот же, допустим, ну, геолог Александр Моисеевич Городницкий, он сам участвовал в этих исследованиях, он сам погружался.
Ну, Даже фильм есть, но так получилось. Они сняли фильм, да, по этим. Но Городницкий, он же все-таки бард, певец, и очень любит петь. И весь фильм пел песни. Просто вообще везде играет его музыка. Я пытался его на YouTube залить. Мне там столько прилетело приветов, что пришлось его быстро удалить, потому что ну, там права заявлены на все.
Вопрос правильный, да. Он давно говорил, что все, поскольку он работает тоже на канале «Культура», он давно там работает, собственно, и права переданы каналу «Культура». В общем,
там сейчас... у музыки нет, там нет культуры, не прилетает, там от каких-то компаний музыкальных. На синт-то права-то понятно. А вот именно из-за музыки я не могу его показать на YouTube.
Ну, тем более, значит, одно усугубляет другое. Значит, я помню, были еще вопросы по поводу гигантов. Значит, что интересно... Опять же, в этой книге опять того же Скотта Эллиота, и то, что то же самое подтверждается и со стороны Кейси. Это, собственно, два источника, которых мы имеем, где более-менее подробная история Атлантиды рассказана. Она не очень подробна, но в размерах одной книги, которая объемом примерно как школьный учебник, даже небольшой, в общем-то. Более подробно ее описывать, перечислять все народы, города, там столкновения, политические события, это вообще, я не знаю... Это было бы по объему слишком много, собственно говоря. Тем более, позже все проверить. У нас никаких данных нет других. Но с другой стороны, что это достаточно подробное изложение вот той истории, которую у Платона, она, в общем-то, вкратце излагается, это факт. Причем, что интересно, эти два источника полностью друг с другом, ну, если не совпадают, по крайней мере, не противоречат. А то, что рассказывал Кейси, вполне вписывается в то, что приведено в этой книге. И что самое интересное, там говорится про уменьшение человеческого роста, который первоначально был большим. То есть люди первоначально были гигантами. И потом постепенно они, значит, пришли к современному вот этому размеру, который сейчас установился как средний или нормальный. По поводу нахождения останков гигантов, я помню, несколько раз спрашивали люди там или в комментариях писали под видео. Я скажу лишь два таких, напомню. Если знаете или если не знаете, то значит будьте в курсе. Два самых известных факта. Значит, первый факт – это заявление, которое есть на видео. Кстати, вы можете это видео посмотреть. Оно есть и в интернете. И оно шло по телевидению. Это 2008 год. Академик Авесалом Векуа, это академик Грузинской академии наук, известный на весь мир своими исследованиями по поводу, вот, ну, в Грузии много чего находили, там туманистический гоминид, это самая древняя форма гоминид, которые были найдены вне Африки. Это примерно датировка 1 800 000 лет, вот такая вот. Вот он показывает конкретно кости гигантов и говорит, что это кости крупнее обычного размера. И в этом же репортаже называется, что рост людей был примерно 3 метра. Вот второй подобный, значит, через 5 лет стало известно после этого, это 2013 год. Это в ЮАР профессор тоже говорит, не кто-нибудь там, это говорит именно профессор. И насколько я помню, даже кажется, профессор антропологии. Собственно, Лаи собиралась в ЮАР, но так и не получилось эта поездка, к сожалению. Профессор Фрэнсис Тейкер показывает конкретно кость, вот она лежит у него на столе и рядом для сравнения кость обычного человека, которая на глаз видно, что разница в 2 раза. То есть по идее, вот кость этого гиганта, если у нас средний рост сейчас у нас даже не 1,5 метра, у нас же средний рост выше, где-то там метр, допустим, 70 или даже 60, если считать, это уже получается больше 3 метров. Вот 2 таких факта, которые говорят и показывают, причем это видеоматериал, ты можешь посмотреть, убедиться сам, и говорят в одном случае профессор, в другом случае вообще академик. Вот это то, что прорвалось через эту стену молчания или заговор молчания, я сейчас не буду говорить про теорию заговора, потому что мы тут сталкиваемся опять с тем, что творится в другой науке конкретно, в антропологии. Потому что антропология не признает их после того, как, и что интересно, в 40-е годы еще вот это как-то обсуждалось, что у человека был, так сказать, ряд предков, имевших гигантский рост. Или там какая-то вымершая, может быть, тупиковая вещь тоже была. Но потом те, значит, то, что было определенно найдено, это мы сейчас говорим о середине 20 века, пока что не о конце. Значит, они были объявлены гигантопитеками. То есть, поскольку это обсуждалось, поскольку было место для споров. В найденных останках этих самых, да в основном были зубы и челюсти, в общем, гигантопитеков, там отчасти проявлялись и человеческие какие-то вот свойства, потому что специалисты судят именно по признакам. Там были не только питекоидные, то есть обезьяньи признаки, там были частично и человеческие, причем человеческие были те, которые более древние. Поэтому Александр Белов, которого, в общем-то, официальная наука не признает и считает его, так сказать, фриком, как и всех, кто не вписывается в ее догмы, он как раз и говорит, что более древние оказались более человеческими. То есть речь идет о деградации. То есть это деградант. И эта идея деградации, опять же, присутствует и у, между прочим, так, в укороченном виде она есть и у Платона, о том, что атланты сначала имели достоинство, потом их потеряли. И конкретно у того же Скотта Эллиота, там причем приводится дальнейшая история, что после вот этой третьей расы, которая подрасы, которая стала постепенно распространяться, другие подрасы еще больше колонизировали, там, я сейчас не буду всех перечислять, туранцы, там, акадийцы и так далее. И последняя из этих рас, которая, в общем-то, вернее, там она не последняя по счету, но последняя, которая ближе к нам, она была специально выведена и отведена совсем в другое место, которое тогда тоже было побережьем моря, примерно 1 000 000 лет назад. И так из вот этой вот группы появились, после очередной трансмутации, появилась арийская раса. И это тоже примерно датировка примерно 1 000 000 лет. То есть вот то, что индусы, сейчас мы когда можем сравнивать с данными индусов о том, что арийцы существуют 1 000 000 лет, то есть это опять вполне совпадает. А это книга 19 века. То есть вот такие данные, они подтверждают, что это действительно, ну, во-первых, никто бы это не стал выдумывать, но они подтверждают, что это взято действительно из каких-то древних записей, которые сохранили индусы. Теперь такой интересный вопрос. Вот предание. Мы можем посчитать, что поскольку мы уже достигли якобы уровня представления, да, индусов, у нас сейчас древность Земли уже 4,5 миллиарда лет. Это подтвердилось. Остальное не подтвердилось пока что. Можем ли мы списывать это на то, что, так сказать, предания индусов, они недостоверны или они, в общем-то, неправдивы? Может быть, это тоже насочиняли, может быть, это тоже вранье и так далее и тому подобное. Так вот, ну, наверное, в рамках одного стрима это невозможно рассмотреть. Все те проблемы, которые происходят в соседних науках, я о них лишь упоминаю, собственно говоря, те проблемы, которые есть в той же антропологии, те проблемы, которые есть в геологии, опять в истории, вот, они прекрасно показывают, что мы движемся. То есть вот как в 18 веке вот это чудовищное расхождение, да, датировки, что Земля создана 7 тысяч лет назад было в европейской науке, а у индусов тогда уже была цифра 4 миллиарда 320 миллионов. Значит, пока что выходит, у нас, если сравнить древность человечества, она у нас достигла, современное человечество, максимум 200 тысяч, а с какими-то там архантропными предками, ну, несколько миллионов, там, допустим, 2-3 миллиона, там, австралопитек, вот, который считается якобы переходным звеном, хотя в этом тоже есть масса проблем, это может оказаться и, скорее всего, не переходное звено, а вымерший вид обезьян. Потому что не зря у нас в одном из фильмов Чайковский говорил, что даже то, что у него распрямились ноги, у них все равно возникает вопрос. При этом австралопитек, строение ноги было такое, что он не мог бегать. А если он жил в саванне, там хищники охотятся, как он от них убегал? Это совершенно непонятно. То есть, а масса и сила этого вида не была такой, чтобы бороться с хищниками. Даже если бы она ухватила камень, она бы льва, так сказать, не одолела бы. Тем более, что найденные останки переваренные, там даже вот несмотря на такую большую древность, есть случаи, которые... А тогда и хищники были другие, тогда и гиены были гигантские. То есть вы представьте, не обычная гиена, а гиена в несколько раз больше. И она бы это австралопитек сожрала бы вообще за раз, на завтрак. В общем, так вот, вернемся к этой нашей истории. То есть получается, что наше вот уже несколько миллионов все-таки лет человечеству дается. В то время как у индусов эта цифра, если брать с материком, так сказать, Лемурия, который был раньше Атлантиды, она где-то, округленно говоря, насчитывает датировка существования человечества от его древних самых вот этих громадных гигантских предков. Это почти примерно 20 миллионов лет. То есть человечество существует, оно появилось как вид отдельно, не произошло от обезьян. Да, 20 миллионов лет назад какие обезьяны? И с тех пор оно уменьшалось в росте, и многие разные тупиковые, так сказать, ветви тоже деградировали, там смешивались с чем-то и производили, вот появлялись вот человекообразные обезьяны. Вот такова, в общем-то, эта история. И если мы посмотрим по датировке 7 тысяч лет библейской истории и 4,5 миллиарда, вот эту, мы поймем, что вот эту дорогу мы прошли лишь наполовину. И наполовину мы подтвердили действительно, что они правы. То есть нам осталось еще пройти вторую половину, чтобы подтвердить правдивость вот этих древних сохраненных. Уже мы сейчас говорим не просто о преданиях. В виде преданий расписанная достаточно подробная история, которая на Западе вот существует в виде каких-то отдельных, не очень многочисленных, но нескольких источников, несколько книг вот этих есть. Те же самые цифры приводит и Кейси, тоже там у него там 10 миллионов человечества, тоже несколько миллионов лет Атлантиды, и катастрофы, которые происходили в разные периоды, там события, которые происходили. И что интересно, по поводу вот этих камней Ики и статуэток Акамбара, вот, о чем у нас недавно был фильм. Значит, то есть то, что они созданы несколько тысяч лет назад явно, то есть мы понимаем, что эти коллекции не подделки. Более того, мы не просто понимаем, мы и знаем, что... Тот же институт, Национальный институт истории...
Слушай, а я вот тебя хотел спросить, вот в фильме эти кадры, где выкапывают камни Ики, ты на 100% считаешь, что они правдоподобны, что это не подстава для съемок? Ну, как бы ты информацию копал, я просто поэтому ничего не копал, не знаю. Не могу утверждать, что это стопроцентно не постановочные съемки.
Вы спрашивали в группе, я посоветовал посмотреть первый фильм 2013 года, который посвящен полностью всей истории «Вот камни Ики». Там Жуков конкретно рассказывает, что у них настолько много, что им даже подделывать нужды нет. У них реального настолько много там валяется под ногами. Так что эти кадры...
Понятно, у нас, там все это на сайте на ЛАИ висит, может почитать эти анализы. И возили еще и в советское время сюда, где камни. А фильм, кстати, да, тоже, он последний вот сейчас залит на канал, посмотрите. Но это версия для YouTube, это... Немного отличается от того, что было на телевидении, недавно на «Культуре» показывали. Вот залит, посмотрите, там есть съемки, как раз как эти камни откапывают. Но я не буду утверждать, что это прям непостановочное, все может быть, поэтому у меня нет достоверной информации. Ну грубо говоря, вроде достоверно, да, все это. Хотя камни, которые там выкапывают, на мой взгляд, именно можно там и гвоздем нацарапать на этой патине. Потому что как царапают гвоздем, там не выкопали камни ни одного с техникой низкого рельефа, например. Там выкопали вот эти, которые делают.
Их не так много. С техникой низкого рельефа они в меньшинстве, эти камни, их меньше, конечно. Они абсолютно уже, так сказать, не вызывают сомнений. Но все равно, ну и борозды не проверяли на этих четырех. Или, может быть, Пенитос потом что-то куда-то послал. Дальше у нас сведений об этом, в общем-то, нет. Потому что в своем фильме он приводит сведения о первоначальных, в общем-то. Надо... Или надо уточнить, может быть, есть что-то и об этих находках. В любом случае, сейчас все дело не в этом. Я к чему вспомнил по поводу этих коллекций. То есть, это вот большое количество вот этих монстров ящероподобных, которые, с одной стороны, ну, кое-где напоминают динозавров, а кое-где, ну, по размерам они не соответствуют динозаврам или что-то такое ящероподобное. Вот об этом тоже есть интересные сведения у Кейси, когда он говорит, что конкретно это где-то примерно 22 с лишним тысячи лет до нашей эры. Даже состоялся целый конгресс, куда привозили из разных мест на вот этих вот летательных аппаратах людей. И обсуждали вопрос, как быть с тем, что вот эти большие животные, они нашествуют, и нашествие этих животных приводит к тому, что они, значит, портят сады. Они валиваются, там, значит, уничтожают растения, пожирают или там что делают. И специально для этого был изобретен такой, ну, не инструмент, а оружие такое. Причем Кейси говорил это в 1933 году, вот это чтение конкретно, о том, что было сделано такое оружие, которое посылает излучение. И он сказал, что у вашей цивилизации этого нет, у вас это появится через 25 лет. Через 12 лет он умер, это 1945 год. Через 25 лет, это 1958 год, у нас появились вот наконец-то представления о лазерах. У нас вот мы стали понимать, что это такое. И вот там то, что упоминается, вот такое большое количество животных, с которыми человеку пришлось бороться. Собственно, на этих коллекциях, на камнях Ики и на статуэтках Акамбара, собственно, вот это огромное разнообразие вот таких вот, ну, не всегда, может быть, чудовищных, некоторые из них и поменьше, да, вот где-то сравнимы с размером человека. Вот оно там зафиксировано. И поскольку никто из нас не утверждает, что этим статуэткам или камням там могут быть сотни тысяч или миллионы лет, они, скорее всего, имеют недавнюю, так сказать, историю, недавнее происхождение. То есть им где-то примерно в размере, ну, меньше 10 тысяч лет. И вот, собственно, это... Сведения Кейси совпадают также со сведениями Скотта Эллиотта, потому что он говорит, Кейси дальше продолжает, что пока вот боролись с животными, произошла смена полюсов, и большинство этих монстров, которые надоедали человеку, они вымерли. Вот что интересно. А у Скотта Эллиотта вот эта история приводится конкретно в обобщенном виде, что за всю историю Атлантиды, значит, Два раза приходилось выселять оттуда народ, потому что полюс оказывался вблизи атлантической цивилизации, там появлялся полярный круг, они переселялись на ближайшие уже материки и континенты. Так, собственно, появлялись их первые колонии, которые потом, когда они уже возвращались, там льды проходили, сколько тысяч лет прошло, климат поменялся, они часть возвращалась на родину, часть оставались на месте. В общем-то, вот, в принципе, вот такова основная вот история Атлантиды, что мы имеем на сегодняшний день. И если пытаться оценить, насколько она достоверна, я уж не говорю, в скольких местах это подтверждается, как та же история с металлической библиотекой. Смотрите, книга 19 века говорит о металлической библиотеке, и в 20 веке металлическая библиотека найдена, и на ней иероглифы, которые мы совершенно не можем читать. То есть мы не можем их идентифицировать с египетскими там или какими-то другими. При таком количестве совпадений вполне, значит, логично следует вывод о том, что на самом деле вот эта вот древняя записанная история образованными классами древних народов, она и есть настоящая история, которая наша общая история постепенно приближается, дополняя все время. И которая, кстати, весьма мешает. А такая наука, как антропология, которая пытается свои догмы навязывать другим. Но это тоже немножко отдельный разговор. Но, в общем-то, история в лице археологов уже избавляется и от этого догмата, продиктованного другими науками тоже. Потому что каждый из ученых следует, он учитывает данные других наук, но он в первую очередь сам проводит исследования и оперирует данными своей науки. В общем-то, вот так. Наверное, первая часть истории Атлантиды можно считать на этом кратко изложенной. И можем перейти к вопросам уже дальше, если они есть по теме.
У меня такое ощущение, что они там опять плодят между собой. Надя, я прав?
Ну, некоторые вопросы попадаются. Вот такой вопрос по поводу гигантских животных. Попадаются ли кости таких гигантских
млекопитающих? Миш, повтори, пожалуйста. У меня тут на один голос прорывается, я не понял. Какие?
Я тоже что-то не понял. По-моему, с эхом
идет. Где кости других гигантских млекопитающих?
Что значит где? У меня в кармане, естественно. Я их держу, чтобы никому не показывать. Девайте, посмотрите, сколько в музее, сколько видов. Наука примерно в месяц по 2-3 новых вида открывает. То есть то, чего раньше не знали. Вот кости нашли, а вообще узнать через 10 лет, что это за вид. А может быть и не нашли. То есть масса видов, которые не дошли, кости разложились. Так что тут, пожалуйста, таких пионерских вопросов не забывайте, что это задаете, спрашивайте, где. Господи.
У кого-то там сын в 1,5 года, 90 сантиметров.
Вполне возможно. Очень может быть. Да.
Вас ждет баскетбольная сборная России.
Ну, может быть, ему неинтересно будет заниматься баскетболом, Бог его знает. Но сам потом решит, вырастет, решит, кем он станет. Есть такой армянский анекдот, между прочим. Да? Вот когда... Ну, это анекдот про европейцев, я его все-таки расскажу, раз помню. Это значит, когда... Там друг с другом разговаривают, в общем-то, друг узнает, что родился ребенок, так радуется, говорит, я тебя поздравляю. А кто, говорит, мальчик или девочка? И тот, у кого, значит, родился ребенок, ну так задумчиво, философски ему отвечает. Ну, говорит, вырастет, сам решит, что я могу за него сказать.
Вот полувопрос. Очень странно, что Андрей, я так понимаю, Скляров не допускал, что индейцы могли использовать паранормальные способности для... видение прошлого и видение...
Чего не могли? Могли, это как они делали. Почему
кстати,
они
а как Армен относится к Кастанеде?
Ой, ну, знаете, давайте не будем. Вот это эзотерика, о которой я бы предпочел не говорить. Там парочка каких-то интересных сведений, но не могу сказать, что это полное пустословие. Конечно, что-то там, опять же, в основе что-то есть, но водичку развили такую, елки-палки. Я ориентируюсь по книгам, я его читал, естественно, если бы я не читал, у меня бы не было представления, и тогда бы мне было нечего сказать. Но ориентируюсь по степени интересности. Я там, елки-палки, чуть не уснул со скуки. Как может такое вот Я даже не понимаю, как можно читать. Вообще скучно, неинтересно. Вот художественные произведения Ивана Ефремова, например, это художественная литература, там фантастика или приключенческая, они читаются на одном дыхании. Вот их проглатываешь, еще забываешь, что надо спать. Ну, там можешь перекусить, если сильно проголодался. Но они читаются с интересом. Хотя это художественная литература. А вот эту так называемую, казалось бы, эзотерика, тайные какие-то знания, ну, скукотища. Вот отношусь я так. А вы относитесь, раз меня спросили, как хотите сами. В общем-то, это слишком много воды они развели. Слишком много. Вот это неинтересно просто.
Надя.
А то, что использовали разные, психоделику использовали для не только истории, для разных вообще вопросов, когда там, может быть, надо было найти потерявшегося ребенка, предположим. Вот, да, шли к жрецу, жрец принимал там какой-то препарат, впадал в транс и говорил: мальчик в таком-то месте ищите, там найдите, пока он не залез в канализационную трубу. Это я вспомнил просто мультфильм «Крокодил Гена», когда гению удается поймать ребенка, как раз из открывшегося люка, куда этот малыш падает, он успевает его вытянуть. Вот. Они использовали именно вот эти психоделические препараты. И у Грэма Хэнкога есть хороший доклад, и у, по крайней мере, посвященный вот этим вот тому, как древние цивилизации использовали препараты, помогающие им входить в измененное состояние сознания. И что тут мог Скляров быть, так сказать, иметь против этого или не иметь, или чего он мог быть против, еще непонятно совершенно. Скляров, по-моему, об этом даже нигде не упоминал, я что-то такое сейчас не припомню. А ты помнишь такое?
Что-что?
А ты помнишь, чтобы Скляров где-либо упоминал древние психоделики, кроме того, чтобы кроме самого факта упоминать, чтобы он как-то их анализировал или что-то с ними обдумывал?
Я уж боялся, что ты сейчас скажешь, что употреблял. Нет.
Нет, не помню факта.
Он отвечал на вопросы, на форуме вроде есть такие вопросы, там про всякие грибы и это прочее спрашивали, он что-то там кричал.
А что он ответил, не помнишь?
Ну, это надо искать, не помню.
Но... Скорее всего, что да, такая практика была. А что мог еще ответить? Ну, практика была.
Все-таки типа, открывается ЦНН. Ну, это... так что практика? Практика он была недавно, человек ЛСД практиковал. Но дело-то не в этом, а в том, что спрашивать немного про другое.
А про что? В смысле, что?
Я так понял, не про эксперименты, что типа какие-то вещества открывают вот эти вот подсознание освобождают. Ну,
чакры, в общем, да, говоря по-индуистски, или по-йоговски термин чакра.
Андрей чакра, не допускал, что индейцы могли использовать паранормальные способности для видения прошлого. Ну, типа индейцы паранормальными способностями видели прошлое, уходили в прошлое. Перемещались.
Нет, Андрей мог лишь выразить сомнение, что а можно ли так действительно много там уйти, это сомнение могло иметь место. Андрей никогда не отрицал ничего, что у него все выводы были на чем-то основаны. Так просто что-то от балды сказать, это на него как раз совсем не похоже. Ну, не знаю, в общем, ну, наверное, разве ты не помнишь, я такого не видел. Нет, или есть смысл потом найти это место на форуме и посмотреть конкретно, что он говорил все это. Вот это было бы интереснее. Я могу лишь сказать, что ну, понятно, что у древних народов эта практика была распространена. Это не новость вообще. Вы даже, это уже история магии. Если покопаетесь, она и в 20-м, и в 19 веке была распространена вообще везде, по всему миру. Господи, где угодно, у нас за Кавказе. Вот. Ну, не коренное население, скажем, таких более тогда кочующих племен. У тех же курдов были специальные инструменты и был специальный, так сказать, ну, колдун, как мы называем, который занимался вот этими делами. Вот он применял психоделику в каком-то виде, иногда с веществами, иногда без веществ, но при помощи опять каких-то магических предметов. Так что это, ради бога, это совсем другая тема, давайте вот в нее не залезать.
Надя, зачитай про бетон, там человек упрошает, потому что мне чат крутить туда.
22:30
спрашивали про бетон.
Давайте пока зачитаю другой вопрос, пока я его пропустила.
Смешной?
Нет, я просто подумала, что это они между собой общаются.
А, может быть. Я поэтому говорю, зачитывайте, я не могу читать чат, потому что мне прокручивать приходится.
Ну вот, по теме гигантов еще один вопрос есть. Какие причины уменьшения роста? Что об этом есть в преданиях?
Между прочим, ну, в преданиях, поскольку эти предания апеллируют, так сказать, в общем-то, такой не очень пока ясной цели земной эволюции, все же для чего-то существует человек, да? Там сказано, что, в общем-то, это развитие, эволюция. То есть не, смысл не то, чтобы быть большим и сильным и диким, а в том, можно быть поменьше и при этом набирать ума, так сказать. Вот. Там об этом в основном есть так. А сам факт уменьшения роста многих видов животных, он, собственно, это и так известно, и я говорил, наверное, не раз. Это факт, что многие виды животных уменьшились. У них были предки больше, а сейчас они стали меньше. Но проблема в том, что, опять же, наша наука, она признала это за многими формами животных, пока что вот это человеку не предписывают. То есть за человеком такую закономерность не признают. Вот это факт, который, опять же, исходя из того, что вот люди в древности добросовестно все записали, и мы это вынуждены будем все заново открыть и подтвердить, значит, это нам тоже придется подтвердить. То есть к этому мы тоже придем. Я так думаю. Если помните знаменитую фразу из фильма «Мимино».
Помним. Надя.
Ну, про бетон тут немножко даже вопроса как такового и нету. Автор просто пишет: версия бетон, жаль ею оправдывать свежесть пирамид. Как по мне, чем не частная технология древних или звуковибрационное размягчение камня, что сейчас принимают за бетон? Как еще какая развитая технология? Все. То есть вопроса как такового нет.
Утверждение.
Да.
Я опять не совсем понял. То есть утверждение чего? Что там бетон, да? Или размягчение? Ну, размягчение камней и бетон – это разные вещи, во-первых.
Мы, наверное, не поняли. Мы рассуждали, что в Мексике, в Теотиуакане, рядом с Теотиуаканом, все залито бетоном.
Да не рядом, в самом Теотиуакане. Там и улицы так построены.
Там улицы, да, из бетона. Да, все да. Из бетона. Дома из бетона, причем даже крыши. Я же это уже неоднократно... Пересмотрите фильм «Лаи», посмотрите, там все видно. Все вот эти препирамидальные храмы, маленькие пирамидки, домики полужилые. Неизвестно, что это. Сейчас называют храмом. Раньше это, может, просто реально дом был какого-нибудь там человека. Но там вот стена идет, и прямо вот заливается бетон прямо вот на крышу. Прям такие хоббичьи норки, можно сказать, из бетона. Канавы из бетона, каналы под домами, все из бетона. Вот, в частности, под ледяным храмом, посмотрите, там все в фильме показано. Полазили, поснимали. Фотки есть, если что, в группе ВКонтакте, поищите по тегам в поиске, все вылезет. Еще вопросы, Надь?
Есть ли упоминание об Атлантиде в шумерской мифологии?
Армен, ты тут?
Вот тут, ну, конечно, трудно ответить односложно, но скорее нет, чем да. Потому что, хотя, а с другой стороны, смотря как посмотреть, а может быть и да. Потому что там упоминается и большой потоп, и разные даты потопов. Но там в основном шумерская – это их история. А вот у индусов у них иначе. У них, так сказать, называется куча народов. Там, я не знаю, приводится куча периодов. Во-первых, это вот то же самое, что было и в диалогах Платона, о том, что между какими-то значит, циклами времени происходят катастрофы. Причем катастрофы на Земле проявляются. Это Сунхиас говорил в диалоге Тимей. Значит, либо через, так сказать, огненную стихию, которая приводит к активизации вулканов, либо через водную, которая сметает все, значит, всех жителей побережья. Вот, если иметь в виду вот эти катастрофы, то да, Атлантида вполне вписывается в это как предыдущий, так сказать, большой период человеческого развития, который сейчас от нас скрыт, именно потому что вот там раскопки не будешь делать, это уже на дне океана, там ил и вообще ничего не осталось, кроме каких-то каменных обломков, которые, собственно, вот и находят и не только у побережья Кубы, там есть и мегалиты рядом с Багамскими островами, там есть платформа рядом с островом Андрос. В общем, кто интересуется, они в курсе этой темы. И поэтому, то есть в таком смысле, в смысле, опять же, совпадения и общности представлений, можем сказать, что что-то есть. А конкретно про то, то есть ну, у шумеров, в общем-то, подробнее, опять же, непонятно. Там приводится куча царей как, после богов. Вот, может, какие-то цари там относятся к царям атлантов, а может, нет. Нам это пока что на сегодня неизвестно.
Ты имеешь в виду, может, названия были другие?
Конечно, каждый народ дает свои названия. Там еще путаница появляется. Вот. Это тоже сложно. Не везде и с названиями сложно. Например, вот в эпосе тоже Махабхараты, Арджуна, вот герой, один из героев, который отправляется Потолу, то есть на другую противоположной стороне земного шара, да, вот те, кто живут внизу, там у них это так считается. И там женится на местной принцессе, которую зовут Улупи. Что интересно, и оказывается, теперь, если анализировать, вот такой форме имени, вот при том множестве народов, которые населяют Индию, там ничего такого нет. А Улупаль – это вот ацтекское древнее, ну, старинное, так сказать, имя уже из этой группы языков. Вот там это есть.
Мне тут предлагают молекулы ДМТ изменять себе сознание. Нет, спасибо. А как-нибудь без этого?
Даю попробую. Да. Давайте молекулы трогать не будем. Мы все-таки тут не ядерной химией, да, занимаемся. Кстати, как,
мы есть не так... по этой теме, да.
Да, между прочим, я не знаю, вряд ли кто-нибудь из нас знает греческий, но на греческом языке выражение «натуральный сок» звучит довольно оригинально. И, наверное, не догадаетесь, если вам предложат. В общем, натуральный сок по-гречески будет физикос-химос.
Физикос-химос?
Физика – это естественный, натуральный, а химос – это сок.
Все поняли, теперь в кафе приходим. Мне, пожалуйста, не фреш, а физикус химус. Чего-чего?
Физикус мне.
Химическую... Вы что, греческий не знаете? Ну, вот блесните.
Блесните мне немножко греческого. Да. В общем, есть еще вопросы?
Вопросы есть. Сейчас. Так. А вот на каких некоторых памятниках, где есть следы ДВЦ, замечены следы войны богов, а в Тилака никаких следов нет?
Значит, там не было войны богов, хотя, в общем-то, в Мексике она имела место, разумеется. Это нам известно, потому что там как рассказано, потому, собственно, Кецалькоатль их и покинул и обещал вернуться, он улетел, но обещал вернуться. Эта фраза была актуально задолго до появления Карлсона. Ну, что поделать.
Нет, почему есть... нету? Как нету? В Чувакане. Вы что, забыли про этот метеорит? Фу, метеоритный, про кратер на самой пирамиде, которую сейчас озером называют. Вот это пример. Можете пофантазировать на эту тему. У Лаи поэтому есть материалы и в фильме, и в книгах.
Какой кратер? Это не это Тиаванако, это не Теотиуакан.
Ой. Да,
извините. Я, вот там разрушение есть. Хотя местные предания говорят, что это был катаклизм, но разрушения действительно такие, что их можно вполне вспомнить про войну богов, потому что там.
Да, но это другая уже тема, да, это я
перепутал. Это другое место.
А что, там только какие-то следы пожара вроде как есть, но я что-то так и не нарыл. Каких-то прям совсем уж пожаров, с которых можно было убежать неизвестно куда. И потом сколько-то поколений не возвращаться, и чтобы совершенно ацтеки уже не помнили, кто были те, кто строил эти две главные пирамиды.
Можно дальше, да?
Можно.
Есть какие-либо факты в основе предположений, которые хотя бы косвенно давали бы выводы, что Атлантида – это Атлантида?
Ну, то есть, в смысле, знаете, здесь возникает такой сложный вопрос. Мне приходилось не раз еще иронизировать, вот когда находят что-то подводное, и начинают думать, а Атлантида ли это или что, и тогда задумываешься, а, собственно, что должно вас убедить? Значит, на греческом должно быть написано «Атлантис», вот такой вот вы въезжаете, так сказать, вы проехали МКАД, и уже въезжаете в расположение древнего Атлантиса, да? Причем интересно то, что ну, Тида – это греческое добавление, да, такое вот окончание слова, там и Арктида, и Пацифида, и что угодно. Это, так сказать, явно звучит по-гречески. А если убрать эту концовку, Атлан, из-за чего, собственно, и назван континент, в общем-то, в Атлантике, то есть это основа вот этого слова. И у мезоамериканских народов есть очень интересная вещь. Там немножко иначе называется Ацтлан. Вот это прародина ацтеков. И они там жили в пещерах. Значит, там было холодно, когда они оттуда переселились. Они вынуждены были оттуда переселиться. И была она где-то то ли на северо-западе, то ли, в общем, где-то не очень понятно где. Насчет Ацтлана так и спорят. Но, естественно, опять, официальная наука считает, что речь идет о каких-то близких пещерах. В конце концов, в той же Северной Америке есть пещеры, они могли прийти оттуда. Вот. Но интересное выражение Ацтлан. Вот. Интересно именно тем, что и как раз по расологии вот этих преданий, которые приводятся в книге Элиота, ацтеки являются потомками именно вот этих подрас, которые вышли с Атлантического континента, в общем-то, из Атлантической цивилизации. Вот вся эта вот Америка, вот эти американские расы, американоидные, или как мы называем, у нас основные расы три, в общем-то. Это европеоидная, монголоидные и негроидные. Но есть и расы, так сказать, поменьше, то есть, которые тоже имеют свои отличительные признаки, но не так много в них, так сказать, народов, значит, в них насчитывается. Это как те же самые австралоиды, в общем-то, и американоиды относятся к ним. То есть это, они все-таки отличаются. Это не совсем не такие монголоиды, которые есть в Монголии. Хотя, в общем, вот примерно так, в общем-то, что можно сказать на эту тему. Узнать, если мы находим что-то в Атлантическом океане, и если мы учитываем вот приведенные вот эти карты, то, грубо говоря, это и есть Атлантида. Объявлять, что Санторини – это Атлантида, что в Средиземном море, что это не 9 тысяч лет назад было, а 900 лет. Ну, это же чепуха полная. И Платон, и египтяне прекрасно знали и Крито-Микенскую цивилизацию, и они прекрасно знали, где, так сказать, Сантари, где Геркулесовые столбы. Да, до них и после них. Это все уже просто несерьезно. Просто поскольку имя популярно Атлантиды, и на слуху, и людям хочется о ней что-то знать. Каждый раз, когда кто-то что-то находит, объявляет, что вот это Атлантида. Сейчас объявили, что Атлантиду нашли даже в Андах, там где-то что-то похожее. Нашли вот круговое что-то, и вот, вот тебе, пожалуйста, значит, Атлантида. Но названия, которые давал Кондратов, кстати, они актуальны, действительно. И его идея актуальна. Атлантида ищите на шельфе. То есть на шельфе полно затонувших разных древних строений и цивилизаций, собственно. И там скорее можно найти, потому что более древние участки суши, которые были затоплены раньше, там осталось еще меньше, они глубже, там исследовать сложнее. Так что ответить односложно можно лишь так. Вот если примерно это где-то вот район не только Центральной Атлантики, но это примерно основная масса центра вот Атлантического океана. Вот Атлантида там. Вот так. Еще какие вопросы?
Да я вон тут вижу опять, товарищи, про тайны закопанных уже городов. Ну это... Я так понимаю, пошел от товарища Кунгурова и компании про все эти.
А почему только Кунгуров? Нет, там есть интересная вещь.
Ну, и популяризируют эту тему, раскручивают они. Я посмотрел в интернете. там в основном их, ну и всяких ЖЖ, блогах. Ребята, вот кто живет в Санкт-Петербурге, я думаю, знают, если живут с детства, что такое наводнение, что такое культурный слой, что такое цокольные этажи и прочее. А ребята, которые эту тему сейчас пропагандируют уже, именно пропагандируют, а по, типа потоп там и всякое такое, вот от нас скрывают что-то, это совершенно невежество. И давайте заканчивать с этими вопросами на каждом стриме ЛАИ, потому что это уже неинтересно, это глупо даже обсуждать. И у вас есть распоряжение интернет, сами поищите контраргументы, прежде чем вот с этими глупыми вопросами к ЛАИ. ЛАИ занимается до нашей эры, именно до нашей эры. Значит, как минимум 2000 лет плюс древней истории. Не 500, не... это все уже мимо нас идет.
Не, ну когда говорят о, так сказать, погребенных городах, они же не говорят, что это недавно, вчера.
Нет, и они вот... имеют в виду вот именно современные здания, у которых этажи первые почти не видны или скрылись уже в асфальте закатаны.
Культурные. Это тоже строение древней
цивилизации? Это типа следы потопа какого-то. Так. Ну, придумывают всякую чушню, короче. Ну, все эти теории.
Ну, это... ну, Кунгуров это тяжелый случай, конечно. Я вообще не пойму, там, чего хочет. Или это настолько такая откровенная пародия, что даже трудно понять, что специально это... Ну, неважно, в общем, это не наша проблема, пусть сами разбираются.
Надя!
Ну?
Надя!
Как примитивные предки греков смогли противостоять нашествию высокоразвитой цивилизации атлантов?
Ага, очень уместный вопрос. Хорошо, что напомнили. Кстати, этот вопрос впервые был сформулирован Андреем Скляровым и был задан, так сказать, нашим коллегам-атлантологам, на что они ответить не смогли. Насколько я в курсе. Ну, может, и смогли, но я не в курсе. Не знаю. Но что самое интересное, из этого Андрей делал, в общем-то, достаточно обоснованный вывод. Он всегда на чем-то основывался, собственно, вот научность мышления означает, что чтобы сделать какой-то вывод, надо на чем-то основываться, естественно. Надо иметь данные, из которых ты этот вывод делаешь. Из этого Андрей делал вывод, что тогда, по всей вероятности, значит, и та цивилизация была, собственно, так, тоже примитивная. Если древние греки вооруженные, ну, максимум там дубинками и бронзовыми мечами, да, ну что было там 10 тысяч лет до нашей эры. У них, так сказать, бензопилы не было, автоматов, пулеметов не было. Как они могли бы остановить войско развитой цивилизации? Если они его остановили и победили, как говорит Платон, соответственно, значит, это войско тоже было примитивным. То есть Андрей все абсолютно логично, правильно расставил. Но, что самое интересное, на этот вопрос есть ответ. И ответ дан еще в 19 веке, вот в одном из этих источников, которые я перечислял. Оказывается, не все атланты воевали с греками. Сама Атлантида была разделена. Части, то есть, вот, грубо говоря, были плохие атланты, хорошие. Сейчас все так упростим, чтобы было понятно. Там это все связывается с божественными династиями, кто там за кем следовал, кто кому поклонялся. И вот те, которые полезли, значит, те, которые были хорошие, они у меня, собственно, в книге об этом тоже написано. Вот в моей книге, поскольку она о последних событиях Атлантиды. Те, которые переселились, зная, что последний остров Посейдонис потонет, и вывезли значительную часть населения, уже ну, большую часть к Америке, конечно, Америка была ближе, а какую-то часть в Египет. Они как раз вот и смогли нейтрализовать вот технику. Есть предание. Это предание опубликовано в 19 веке. То есть это не ответ придуманный. Андрей свой вопрос задал в 21-м, он очень логичный этот вопрос. Но ответ на этот вопрос был дан уже в 19 веке. Что вот эта часть атлантов смогла нейтрализовать. Она просто забрала, она усыпила, использовала какие-то, ну, мы говорим, магические. А Артур Кларк очень верно говорил, что любая техника, значит, совершенно, если мы не понимаем, как она работает, для нас она будет магией. Используя какую-то магическую технику, они усыпили вот своих врагов. Их виманы смогли отобрать. То есть вот эти сильные, мощные установки, которые могли расплавить города, которые могли там, может быть, уничтожить все войско, Это оружие было у них забрано именно с летательными аппаратами. На них оно находилось. Оно было у них отобрано. Поэтому их войску приходилось уже сражаться одними лишь, так сказать, тоже дубинками и мечами. И именно поэтому греки смогли их остановить. Вот такой ответ. И, собственно, был дан именно в 19 веке. То есть это не попытка, так сказать, ответить на логичный вопрос. А это лишь нахождение ответа, который, опять же, существует в преданиях. Вот так. А вопрос очень уместный, кстати. И очень правильный. Потому что мы, куда бы мы ни залезали, мы, так сказать, от логики отказаться не можем. Вообще познание без логики, это был бы абсурд. Вот такой ответ. Еще какие вопросы?
Ну, автор вот уже несколько раз спрашивает, у него такой... Вопрос. Оценивалось ли добро или зло влияние последней цивилизации или ее потомков на человечество? К примеру, в мифологии ацтеков много о жертвоприношениях, хотя есть версия, что это позднее искажение.
Не совсем понятно, о чем вопрос. Значит, оценивалось ли добро и зло? Ну как, ты можешь понять по-разному?
Ну, наверное, влияние.
Я отвечу тогда, раз наша тема сейчас история Атлантиды и история атлантологии, и история того, чем эта атлантология занимается. Я отвечу так, что вот в книге Элиота есть ответ на этот вопрос вот такой, что кровавые жертвоприношения ацтеков и других, может быть, каких-то уже более одичавших жителей Месоамерики, они как раз воскресили... Вот эти самые, такие же были, значит, кровавые жертвоприношения у вот той части атлантов, которые были, ну, грубо говоря, злыми. И они связаны с магическими практиками для вызова каких-то там духов, там, в общем, элементалиев или что там это называется. Это уже термин из магии, там все перемешано, потому что древняя не только технология была, так сказать, магией, там вообще все было связано с магией. И религия была связана с магией, и наука была связана, там все было неразрывно друг от друга.
Это одно и то же, насколько я знаю.
В каком-то смысле, может быть, это и одно и то же.
Ну, Армен, ты же вроде тоже говорил, что раньше же это все имело одно название.
Ну, маг сам по себе слово означает великий просто. Да? Вот, то есть, кто великий мудрец, там, великий, я не знаю, деятель, великий герой, так это все. Вот маг означало вот это. Это потом сейчас у нас выродилось. Вот,
а колдун, химии что называли в древности?
Алхимия – это...
Наука,
это,
любая.
Не любая. Но алхимия – это, так сказать, это то, что назвали арабы, и под таким названием проникло в Европу. То есть европейцы изучали греческий пересказ египетской информации в арабском переводе, который переводили на свой европейский язык. Вот так передается. Вот цивилизация передается потомкам. Таким образом, через переводы, через... Вот оригинал пропадает... Что-то достигает потомков, и они потом продолжают, изучают и делают из этого свою науку. Так вот, алхеми – это лишь хеми – это Египет, а ал – это, так сказать, это наука Египта, грубо говоря. Вот. Что означает алхимия?
Ну понимаете? Да, химия Египет. Ну, вот так можно до слова не поиграть. Но сейчас эта тема уже давно развивается, но почему-то перестали обращать внимание, что да... Алхимия – это наука из Египта. Опять же, египетские жрецы и то, о чем мы говорили на прошлом стриме.
Ну, в общем-то, да. И, кстати, имеет эта тема очень интересное продолжение в наше время. Все время возникают, периодически возникают какие-то всплески информации о том, что вот опять какое-то явление в науке обнаружено, которое явно перекликается с алхимией. И недавно было сообщение, в Швейцарии была большая пресс-конференция, что уже на научной основе уже существует, так сказать, методология, по которой можно говорить о трансмутации металлов. Просто там участвует в этом, это не химический процесс, а частично биологический. То есть какие-то бактерии простейшие, вот, может быть, одноклеточные или какие-то другие, значит, организмы участвуют в этом. И через них, вот была до этого история, кто занимался физикой, наверное, знает про холодный термояд. Это о том, как у некоторых морских организмов в теле из морской воды появляются элементы, которых в этой морской воде нет. То есть пришлось предположить, что без разогрева, ну, термоядерная реакция, она большой метеоградус, естественно, а тут в обычной комнатной температуре, в комнатных условиях может происходить термоядерная реакция. Именно термоядерная, потому что из одного элемента получаешь другой. Ядерный – это лишь расщепление. У нас в основном расщепляется уран, там его изотопы различные. Ну, сейчас. А термоядерная отличается тем, что может из одного элемента синтезировать другие. В основном из водорода может получать гелий. И поэтому холодный термояд, вот который он фигурировал где-то еще в 20 веке, там, где-то вот в конце третьей четверти, в общем, об этом еще говорили в 70-е и 80-е годы, сейчас, возможно, он теперь выплыл таким образом, что все-таки получается результат примерно как в алхимии. Трансмутация элементов, то есть из одного элемента при участии какого-то вида бактерий получается совершенно другой элемент. То есть, грубо говоря, так не только золото или платина, можно получить все, что угодно. Вот такие открытия были недавно, была большая пресс-конференция. Но, в общем-то, алхимия – это отдельная тема, и чем больше мы будем открывать, тем больше мы будем убеждаться, что древние, оказывается, это тоже знали. И нам пора с этим свыкнуться, потому что им дали науку готовую. Им дали ту науку, которая у нас будет, я не знаю вообще когда. Вот в этом разница. Потому что принесли эту науку те, которых они называли богами, которые были существами, так сказать, внеземного происхождения, гораздо выше нашего человечества. То, что, в общем-то, все альтернативные историки так и так, в общем-то, признают. И не только альтернативные, это и другие ученые тоже признают. У меня в фильме «Когда на земле правили боги» приводятся цитаты из многих корифеев науки. Там не только Циолковский и Вернадский. Там и Альфред Рассел Уоллес есть. Это соавтор, так сказать, теории эволюции Дарвина. И он тоже считал, что было такое воздействие. Так что это сейчас стали догмы господствовать опять. Списали вот такие смелые идеи на классиков. Корифеи могли, так сказать, забавляться. А для рабочих, так сказать, наших... Для рабочих гипотез это даже не годится. Вот что такое догмы. Вернулись опять дальше, чем обратно, больше, чем значит, конец 19 века. Вот так. Есть еще вопросы?
Да, вот сейчас у нас прям транслируется, как Андрей Жуков ищет Атлантиду. Смотрите скорее. Вы этого еще не видели.
А как? И где он ее ищет? А это он за... Это на паузе.
В фильме вторая часть, он с Ворониным фильм Лаиса.
Да, да. Про путешествие на паруснике, да,
понятно. Да, кстати, кто не смотрел, посмотрите, хороший фильм. Это вторая часть, называется «Атланты. Кто они?». Первая часть называется «Следы греческих богов». На час она идет. И вторая часть «Атланты. Кто они?». Тоже час идет. Ну, более часа обе. «Колыбель современной цивилизации» называется вот этот мини-цикл. Это кто спрашивал по Атлантиде, экспедиции и прочего.
И там же Андрей говорил как раз вот это сравнение, что если про Афине смогли своим войском победить Атланты, значит, у Атлантов было такое же оружие. Да, совершенно логично. В общем, да.
Надежда, вы опять уснули?
Нет. Автор спрашивает, где-то читал про ацтеков, что в их преданиях о предках была якобы битва за землю с гигантами. Есть действительно упоминание об этом в мифах? Имеется в виду территория, на которой проживали сами предки ацтеков.
Ой, слушай, Армен, у тебя слишком громко слышно прям эхо. Пожалуйста, потише звук сделай скайпа, потому что Надю слышим мы все эхом. Немного.
А, ну это да, это можно. В общем, по поводу ацтеков есть такое, ну, ничем пока не подтвержденное, к сожалению, есть сведения, что Кортес у ацтеков обнаружил какие-то громадные вообще скелет какой-то. Ну, сейчас даже гадают, уже точно никто не скажет, там типа 10-метрового гиганта, как, ну, может, 5-метрового. И отправил эти кости, значит, в Ватикан, корабль, значит, не дотонул, он благополучно потонул. Вот насчет гигантов, в принципе, о гигантских людях у многих народов есть предание. Но подробнее всего это не у ацтеков, это все-таки у инков. Это вот тот же Эквадор. Там есть местность, где описывалось, что они высадились. Значит, приплыли где-то с моря, их земли, видимо, затонули. Они приплыли и стали, значит, так сказать, терроризировать местное население. Там, а вот захватили какие-то районы, и сказано было, что они были очень искусны в возведении колодцев. То есть они могли находить место, где есть подземная вода, строили колодцы, и там была очень хорошая вода. И даже когда... А потом появился какой-то, я не знаю, божий, так сказать, гнев, потому что они занимались садомией, так пишут, кстати, летописи испанские, они пересказывают предания инков конкретно. Значит, Бог на них разгневался, их, так сказать, уничтожил, они все погибли. Все исчезли. А вот кости находили, и даже тогда, вот в 16 веке испанцы какие-то исследования проводили в таких-то конкретных местах. Это одна из провинций Эквадора. Может быть, Лоха. Я сейчас, насколько помню, может быть, это или какая-то другая. В общем, даже тогда обнаружили большие кости. Вот. И самое интересное, то, что те колодцы, которые построили гиганты, они исправно работали, у них была замечательно хорошего качества вода. Вот, в общем-то, так. А особенно, собственно, у ацтеков и майя тоже что-то, наверное, берется, но не так активно. Вот у североамериканских индейцев и южноамериканских, вот у них больше преданий о пеликанах. И как мы еще в нашем этом фильме 12-го года, когда, даже Патагония, название Аргентины, означает «большая нога». То есть это название стране дано потому, что там были, так сказать, замечены большие люди, которым европеец, значит, самый высокий европеец едва достигал до их груди. Или даже до пояса, вот примерно так. То есть почти в два раза больше. Вообще с гигантами тема большая, и там не столько рассказывать надо. Я сказал несколько фактов основных, которые вы можете спокойно найти, посмотреть, они есть в интернете, и сами делать свои заключения. А эта тема пока в разработке, пока они не будут признаны, потом оказывается, сколько чего потеряли, сколько где спрятали. Это такая громадная тема. Недавно был переведен на русский язык фильм о новой экспедиции в Грузию. Посмотрите, кстати, если не смотрели, я его выкладывал, и делали мы его и в моей группе, и в группе ЛАИ она была. Если нужно, если тема актуальна, можем снова этот фильм повторить. В общем-то...
Да, по поводу Сичина, там Скляров там упоминал у нас, да, но не все его, например, у нас даже в правилах некоторые его теории прописаны под запретом из-за их несостоятельности и совершенно глупых выводов, фантазии.
Есть целый сайт, где Сичин опровергается, где рассказывается, где чего он, так сказать, намудрил. Это есть целый сайт об этом.
Да, Сичин очень много намудрил, потому что он все-таки немного, больше фантазер, художественный замысел у него больше. Вы понимать должны, что если Сичин что-то... Вот, все-таки Сичин перевел, а откуда вы знаете, что он перевел то, что там на самом деле... На сколько процентов это соответствует действительности? Не надо этому ничему верить.
Это он перевел нас
как источник информации достоверной. Это можно воспринимать только как дополнительный источник информации, оперируя которым вы можете найти информацию уже и сами ее как-то сопоставив, прийти к какому-то выводу для себя. Но оперировать Сичиным как достоверным источником невозможно. И Андрей Скляров никогда этого не делал. Он мог только как альтернативную информацию предоставить там вот то-то, то-то. Ну и в ЛАИ ты тоже как бы этим никто не пользуется. Да, там читали, да, знаем, но использовать это как источник информации, именно подтверждая что-то, никогда такого не было, и вы этого нигде не найдете в ЛАИ. Только как дополнительный источник информации в процессе дискуссии, обсуждения, либо там в книге где-то. Например, он может там сделать отступление. Вот, например, у Сичина там совпадает то-то, то-то. Вот в таком вот контексте. Это чтобы вы знали. Ну все, Армен. Так, Надя, давай вопросы по теме. Надя опять там спит.
Несколько раз человек уже спрашивает. Армен, что вам известно о стеклянной пирамиде на дне Бермудского треугольника? Она существует вообще или нет?
Насколько нам известно, она существует, потому что ее обнаружили в 1996 году. И когда эхолокацией было обнаружено, причем их, они смогли анализировать поверхность пирамиды, она была настолько гладкой, что у исследователей глубина где-то примерно более километра, то есть там на акваланге не спустишься, там, естественно, нужны батискафы. После того, как судно прибыло в Майами, так сказать, в порту была произведена пресс-конференция, были показаны эти эхограммы. И из-за того, что материал такой вот ровный, сделали вывод, что она из какого-то материала похожего на стекло, потому что другого ничего не предположишь. Это был первый и последний случай всплеска информации про это. Спустя более 15 лет была статья «Атлантическая, так сказать, аномалия» о том, что в этом районе спутник зафиксировал движение какого-то источника гамма-лучей. Из этого делали выводы о том, что, возможно, американцы там что-то передвигают или перевозят, но это уже из области конспирологии, естественно, к делу не относится. Конкретно про эту пирамиду дальше она стала фигурировать, конечно, в книгах атлантологов, естественно, западных, в первую очередь там Чарльза Берлица, но больше ничего достоверного не было, потому что рядовой атлантолог, так сказать, не имеет в распоряжении своем батискафа, вот даже ну, западные, там, американские, японские или российские батискафы, это, их могут заказывать достаточно серьезные научные организации. А тут, поскольку, видимо, действительно, все дальше было засекречено, то есть больше никакой информации, что второе какое-то судно там проехало, тоже сделало бы эхограмму, сказало бы, вы ошиблись тут, допустим, никаких пирамид нет. Даже такого полностью молчок. Это означает, что информация засекречена, занимаются уже конкретно, видимо, какие-то специальные исследовательские группы, которые делают это под эгидой, естественно, ну или государства, или каких-то государственных организаций, может того же Пентагона или ЦРУ, кто занимается у них сбором особо вот опасной или секретной информации, которая может быть, если это древний объект, если на нем какие-то следы или даже, может быть, какие-то останки древней технологии. В первую очередь они должны выяснить это. Вот то, что мы можем и то, что мы знаем на сегодняшний день, что мы можем сказать. Больше этого пока новостей нет. Когда-нибудь придет время, скажут это. Больше ничего. То есть все остальное, если вам что-то попадется, будут какие-то вариации или фантазии на эту тему.
Кстати, заканчивай.
Да-да, ну в общем все, вот я сказал.
Кстати, кто... Если будет смотреть фильм, стрим записи или сейчас смотрит, если у кого-то есть записи по Мальте, кто-то путешествовал по Мальте и снимал там любительское видео, то пришлите мне, пожалуйста, ВКонтакте какую-то запись свою личную, именно города и чего-то еще такого, не обязательно по нашей теме, как там все происходит, просто мне сейчас не найти запись, которую я просто сейчас фильм монтирую по Мальте. Будет, скорее всего, на этом канале скоро. По мегалитам Мальты. Ну, в интернете это будет единственное видео по всем мегалитам Мальты в хорошем качестве. И мне нужны видео для именно монтажа именно города Мальта. Ну, какие там города, где-то вот рядом, где вы на Мальте были, чтобы... Иначе придется просто фотографии вставлять, а это не очень хорошо для фильма. А видео с мегалитов много есть, а вот именно того, что было перед поездкой, там вот нету этого туристического ничего. Так что, если у кого-то есть свободные видеозаписи, просьба поделиться. Все, Надь, давай, продолжай.
Вопрос такой про черепа. Что вы думаете про черепа, найденные в Адыгее в ящике СС?
В Адыгее?
Да.
Ну, я с этим не сталкивался, не знал, а так просто...
Черепа в Адыгее,
ящики СС.
Сейчас я погуглю, пока другое что-то зачитаю.
Нет, ну дело не в этом. Вообще вся эта история с Адыгеей, о том, что немцы там были и что делали, это настолько связано с домыслами, что, честно говоря... Там надо или раскапываться, что серьезно, что нет. А то так что думать? Перед тем, как думать, надо что-то знать. Надо
еще вот искать, это приносили нам в эту самую. Это череп. Сейчас я тебе скину. Это вот это не череп, это кость, выдаваемая за череп. Это вот эта история. Это нам недавно пихали предлагаемые. Ну, это я знаю,
А опять куда ты
откуда
это
это
скинул?
пошло. Я тебе скину в контакт в личку вот эту фотографию. Ты сейчас вспомнишь, про что это. Якобы череп. Ну, инопланетянин и всякое такое. Ящики СС. Там еще там ящик такой антуражный. Вот этот ящик. Помнишь?
Ну, допустим так, допустим, да, если я вспомню, конечно. Допустим, это не подделка, допустим, это серьезное. Но что это? Ну, это неизвестные опять какие-то виды существ, которые вполне могли быть. Кстати,
Даже почему неизвестно, смотри, просто кость и продолбленные глазницы. В том же, какой-нибудь там вид антилоп. Как вот было, когда Скляров занялся расследованием, поехал. Как же этот череп назывался, знать не помнишь?
в Болгарии то, что
Болгарский, да, вот это. Ты просто вывел их
звездного
всех на чистую
мальчика, так
воду.
его обозвали.
Там просто вывел на чистую воду. Посмотрите, есть по этому доклад Склярова Андрея на семинаре ЛАИ. Он делал это касательно даже не доклад, а чисто отступление такое, чтобы все это прояснить ситуацию. Все это оказалось, ну, не то чтобы подделка, просто выдавали за череп какого-то неизвестного обычный местный антилоп. Или я не помню, какая-то вот такая копытная. Не всегда, кстати, выдают черепа. Именно иногда выдают просто кости за черепа. Даже просто кости так красиво сгнившие, какие-нибудь там тазовые. Ой, смотрите, это какой-то череп инопланетянин. Или как верхнюю часть, откуда вот рога растут, да, берут, дырки проделывают. Смотрите, мне артефакты, вот сколько пиара на весь интернет. Надя, дальше.
Могут ли хрустальные черепа иметь отношение к Атлантиде какой-то?
Да, конечно. Могут, потому что Кейси говорил, собственно, вернее, это как-то из него выводят. Надо посмотреть, насколько это много или мало, но в любом случае, что атланты могли, умели они так обрабатывать это самое, как раз вот горный хрусталь. Кварц могли обрабатывать, и во всяком случае про него много таких сведений ходит, про Кейси, что он именно об этом говорил. И как раз и вот эта стеклянная пирамида, тогда получается, что тоже она из кварца. Вот это фактически нашли, получается, ее. И что, если они способны были так обрабатывать кварц и горный хрусталь, конкретно вот череп Митчелл Хеджес, это конкретно, ну, вы знаете, наверное, историю, что там специалисты Хьюлетт-Паккард, когда его анализировали, они вообще были в шоке, что с нашей технологией это невозможно. Там есть внутренние эти самые напряжения, которые наша техника бы, она бы раздолбала, он бы раскололся. А тут смогли ее сделать, совершенно не обращая на это внимания. Так что, если еще вспомнить вот эти вот шпульки, да, в Мексиканском музее конкретно, которые тоже показывают, что горный хрусталь опять какие-то вот древние, но, видимо, те же тольтеки, которые сейчас оказываются не просто загадочный народ Центральной Америки, а народ, который, если, по крайней мере, вот иметь в виду историю Атлантиды, который произошел и вышел из Атлантиды и обладал всей этой технологией, то получается, что действительно умели и череп такой вполне они могли сделать. То есть вот на чем мы основываемся, понимаете? Мы не можем сделать батискаф, погрузиться, и даже если мы там найдем это место, там только камни останутся, там никаких, там все же растворилось, все исчезло. Но вот так мы можем находить подтверждение. Вот подтвердило одно с другим. Вот есть реально череп Митчелл Хеджес. Есть конкретно. Есть конкретно вот сведения об этой пирамиде, есть конкретно сведения о том, что есть эти шпульки, тоже вот как артефакты. Есть конкретно сведения о том, что, естественно, значит, древние цивилизации, одна из которых была Атлантида, умели обрабатывать хрусталь. Вот и весь наш вывод, да? Собственно, мы не Америку открыли какую-то, мы просто элементарно увязали несколько фактов, с которыми мы считаемся. В этом разница наша от догматиков, которые с этими фактами никак не обладают. Они держат эти артефакты в музее и считают, что их сделали каменными инструментами. Вот, собственно говоря, и все. Развивающий день больше этого вряд ли кто-то скажет.
Так, тут мне Надя прислала в личку вопрос. Говорит, она не может зачитать, потому что не понимает, о чем речь. Кто-то прислал. Атлант, Ацетлан, а вообще в древнем мифе речь идет о боге, который назвал своего сына Атлас. Или Атлант. Или на острове Атлас. Или сын Атлас. А остров Атлант. И далее его понесло. Потомки были атлантами? Вопрос. И далее его потомки были атлантами? Это, пожалуйста, переформулируйте вопрос, я даже ничего не понял. Надь, есть еще вопрос?
Ну, атланты, которые держат небесный свод, там гора Атлас, которая была на Атлантиде.
Ну,
это все элементарные вещи, сейчас пересказывать не будем. Это все то, что есть на первом, так сказать, уровне доступно. Каждый может просто по слову написать, в поиске найти. Наверное, нет смысла нам это обсуждать. Мы сейчас обсуждаем то, что менее известно, и то, что вяжется с более известным. Вот так мы можем понять. То есть наша задача сейчас понять.
Когда увидел картинку за глазами в голове, это третий глаз? Такой вопрос.
Третий глаз, да, это нечто напоминающее третье глазное яблоко.
Я понимаю, человек увидел картинку у себя в голове за глазами.
Не знаю, какую картинку он видел, но третий глаз так и изображают. Это конкретно.
Пора запускать акцент уже, я так думаю, потому что к добру не приводит.
Третий глаз – это эпифиз. Даже йоговские чакры, они имеют свои какие-то эквиваленты, так сказать, в физическом теле человека. Третий глаз – это конкретный эпифиз. Аджно – центр. По-армянски слово до сих пор близкое санскриту – ачк. Аджно, ачк, они очень похожи. Вот.
Накоплено горы, но когда произойдет качественный скачок в нашем понимании инопланетного вмешательства на Земле? Инопланетного вмешательства во что? Если понимание чего? Но если судить даже официальной версии того, что, скорее всего, жизнь была занесена на Землю извне, с помощью тех же метеоритов и прочего космического мусора, то понимание уже давно есть и официальный науки тоже. Потому что откуда еще? Само выросло.
Ну, тогда появился другой вопрос, откуда появилось в космосе. Значит, где-то появилось само и стало распространяться. Где-то это должен быть первоисточник.
Это не обязательно, что мы прям пуп Земли. Слишком молоды.
Ну, конечно, мы не пуп Земли, это само собой.
Намного старше есть. Вы даже не представляете, насколько планеты, системы, галактики, чем
раньше. На миллиарды лет старше нас.
Миллиарды таких галактик. И что-то сейчас обсуждать, это вообще... Ну, это
нет, это вопрос о том, когда произойдет пик вмешательства, да, или что? О чем вопрос?
Не знаю, чуть-чуть. Надо, они не формулируют вопрос, они как в процессе диалога пытаются поговорить, но через чат как бы не понимают, что надо сформулировать вопрос, а здесь еще чат не позволяет много написать, больше 3 строчек, по-моему.
Ну, тогда, может быть, мы, так сказать, основные, так сказать, тезисы доклада озвучили. В принципе, фильм я выложу, ну, сегодня поздно, завтра вечером выложу про гигантов, его опять можем повторить. Пусть посмотрят конкретно насчет экспедиции в Грузии 2004.
А вопросы еще есть.
Про гигантов мы же стрим хотели отдельно, но можно на следующей неделе попробовать.
Про гигантов стрим... не стоит, я еще раз говорю, не стоит делать стрим. Я пересказал, там много чего идет пока из-под тишка, не надо это все разводить. Когда выплывет, тогда увидите. Я вам рассказал то, что выплыло. Самые очевидные вещи, которые легко найти, посмотреть. А фильм, конкретно фильм интересный, мы его завтра снова выложим. Про гигантов стрим не надо, потому что тема пока в разработке. В мировой науке она пока из-под тишка идет подковерная борьба. И когда противнику будет нанесен полный нокаут, вы это увидите без всяких, даже, я не знаю, там по новостям просто увидите.
Блин, мне этот пинг уже надоел. Короче, пару картинок ближайшего будущего. Такое дополнение к вопросу.
Что значит пару картинок? Ну, вот хорошая.
Видишь, опиши ближайшее будущее.
Ну, наша наука
на политическом плане вообще.
Растет наконец до понимания того, что нам оставили наши предки. К концу 21 века есть такая надежда, что мы, так сказать, дорастем и наследство предков сможем читать уже беспроблемно, без охаивание без споров, будем пытаться его нормально осмыслить и займемся конструктивной деятельностью. Я думаю, на этой мажорной ноте можно сегодняшний стрим закончить, тем более, что уже там, в общем-то,
вопросы есть.
Ну, давайте вопросы, если есть.
Нет, стрим у нас идет 2 часа 28 минут, поэтому полчаса на вопросы нормально.
Ну, вопрос еще
задавайте вопросы. Если не будете задавать вопросы, стрим закончим.
Закончим, да.
Я хотел пойти посмотреть телевизор, какой-нибудь фильм, отдохнуть. А Миша опять сидит всю ночь монтажом заниматься.
Ну чего, я зачем?
Ты стрим вовремя остановил?
Нет, я этот стрим не буду монтировать, я сегодня фильм монтировать буду.
О, понятно, не повезло тебе, ну бывает. Да.
Ну чего, я зачитываю.
Да.
Много раз слышал насчет того, что существовало 5 цивилизаций. И типа наша 6-я цивилизация по счету. Это правда? И если да, то как посчитали, что это 6-я?
Ну, ответ сразу на такие вопросы. Это правда, да, это правда, нет. Вот так вот парадоксальный ответ. Потому что у нас не 6-я цивилизация, и 5 цивилизаций не существовало. Это, опять же, результат плохого пересказа. И опять же, вот из этих древних источников, которые взяли, сделали из них псевдоэзотерику. Я уж не знаю, как я, поскольку хотел бы называть эзотерикой, вообще я бы хотел, чтобы мы имели дело с серьезными источниками, а серьезных источников, как вы сами понимаете, не так много. Несерьезных гораздо больше, там тысячу раз. Вот то, что в серьезных называется, что существовало 5 крупных человеческих рас, вот это европеоидная, она 5-я, раса атлантов, как крупная коренная раса, она была 4-й, из этого сделали вывод, что значит по цивилизациям, ну Атлантида имела свою цивилизацию, значит ее посчитали 4-й, нашу 5-й, следующая, в которую мы ходим, получилась 6-й, но это неправильно, потому что первые 2 цивилизации не имели, вот в чем. То есть по цивилизациям у нас получается не 6-я, а 4-я. А на самом деле мы 6-е. Вот посмотрите смысл заданного вами вопроса. Я вам описал уже информацию из источника, как это исказилось в псевдо какой-то бульварной там интернетовской желтой, так сказать, эзотерики, и во что это превратилось. И вы уже не понимаете, как их подсчитали. А подсчитали так, вот первая, то есть третья, которая имела цивилизацию, первая цивилизация, это Лемурия. После нее Атлантида, это 4-я, а потом идем мы, это 5-я. И вот сейчас мы входим в 6-ю. Первые 2 цивилизации не имели. То есть мы входим в 4-ю цивилизацию. Вот уж если на пальцах считать, вот получается так. Все, с этим вопросом ясно. Перейдем к другим.
Знаете, там просит уже.
Сейчас зачитаю. Армен, как вы прокомментируете факт, установленный Андреем Скляровым, о совпадении мест происхождения культурных растений, установленных Вавиловым, с местами нахождения мегалитических сооружений?
Ну, Вавилов этим занимался, и Скляров... Да, в общем-то, что значит, как вы... Что я должен прокомментировать факт связи растений с этим самым, с мегалитами?
То, что были мегалитические сооружения, там же, где, я так понимаю... И, так это уже 3-й раз на каждом стриме.
Ну, это, наверное, хотят услышать ваше мнение.
Так, тогда вопрос не
понятно.
Ваши мегалитические сооружения были везде. Вообще. Они сейчас есть практически везде. Это нормально, это элементарно.
Сейчас скажут, в России не было.
Почему? В России тоже есть. На острове Веры есть мегалитические сооружения.
Сооружения есть, менгиры всякие, дольмены.
Много чего есть, да. Может быть, не все, что за них принимают мегалиты, но они есть. Не,
мегалиты есть, но...
Мегалиты... А то, что находились рядом с центрами одомашнивания пшеницы, ну, Вавилов занимался конкретно этим, значит, культурными сортами растений. Естественно, что там была какая-то цивилизация. То есть в чем смысл вопроса? Что мегалитические сооружения, они примитивные? То есть все-таки эту культуризацию растений делали дикари? Или наоборот, что это следы, так сказать, богов? Вот о чем спрашивает человек, непонятно. Мегалиты, да, есть.
Если вы пишете вопрос, вам не хватает как бы 3-4 строчек, что дает чат.
Непонятно смысл вопроса.
Берите просто сразу
циклопических. Циклопических крепостей полно у нас в Армении. И, кстати, Армения одна из тоже вот важных мест зарождения пшеницы, о чем вот тот же Вавилов писал, и из-за чего, ну, не только это, и это в свою очередь, из-за чего Скляров запланировал свою последнюю экспедицию и, слава богу, успел приехать к нам в Армению. Вот жаль, что мне не удалось с ними долго пообщаться из-за, знаете, каких событий. Но это уже бог с ним. В общем, так что, наверное, это я могу ответить, но опять не помню. Может, смысл вопроса был в другом? Тогда уж непонятно.
Вот тут спрашивают, могут ли атланты, как говорят монахи-буддисты, находиться в горе Кайлас?
Нет. Атланты не находятся нигде, они давно вымерли. Но что какие-то их мумии могут где-то сохраниться, в принципе, это возможно, в этом ничего особенного нет. Но все эти сказки по поводу, так сказать, они там находятся в состоянии сатори, это Мулдашев об этом рассказывал. И, кстати, в фильм попало далеко не все, что он рассказывал. Мне, благодаря моим знакомым, мне попала информация более подробная. Но в книгах он все это пишет. О том, что там эта история приводится, что когда кто-то проснулся и спросил, когда придет время очередного Будды, ему сказали, что тот Будда давно пришел и перешел в нирвану. Он, значит, это как анекдот рассказывают буддийские монахи. Этот бедный атлант сказал, ой, как же долго я спал, и тут же растворился, так сказать, в радужном теле, елки-палки.
Это, это фантазер от Бога вообще.
Ну, освоить религиозную, так сказать, реальность, духовную реальность не так просто. Человек идет своим путем, так сказать. И дай Бог, чтобы все было путем. Путь куда-нибудь тебя, надеюсь, придет. В общем, поэтому атланты не находятся, короче говоря. Какие-то мумии могут находиться где-то, но это мумии.
Прикольно, ты сейчас говоришь про мумии, сейчас на экране как раз мумию показывают.
Вот как? Атлантов нашли уже, откопали.
Ты же не смотришь это видео, правильно? У тебя же выключено.
Я не знаю, что там смотрел.
Сейчас на стриме мумию прям показывают.
Потом посмотрю. Вы меня с ней не познакомили. Как ее зовут? Чья это мумия?
Не помню. У меня безумка идет. Надя, давай дальше.
Почему много мест, где почитают змей?
Потому что у древних цивилизаций змея символ мудрости. Потому что у этого тоже есть свое объяснение. Змеи, как животные, они напоминают мудрых людей тем, что вот когда змея ползет, вот ее нижняя часть, ну, у нее нету, конечно, нету ног, там, рук, да, чтобы она двигалась. У нее только тело извивается. А верхняя часть, голова, смотрит четко в одном направлении, сосредоточенно. И духовные люди, когда они сосредотачиваются на внутренней медитации, так сказать, и при этом могут идти. У них вот это выражение где-то вот начинает напоминать, что-то похожее со змеями есть. Вот эта аналогия привела к тому, что мудрецов называют змеями. И, кстати, не только змеями, в Китае их еще и драконами называли. И есть скульптуры Кецалькоатля, тоже в виде дракона. Да? Но большой змей – это уже дракон автоматически получается. Так что в основном вот это. Из этого делать выводы о какой-то рептилоидной расе, рептилоидных существах – это просто верхнее невежество и бред себе кобыла. Вот что я могу, так сказать, напоследок в заключение сказать. Давайте перейдем к следующему вопросу. И, может быть, хватит зоологии.
Надя, он тут тебе советует фильмы «Лови» уже озвучивать. Видишь, всем понравилась твоя дикция. Все, следующий фильм будешь озвучивать. Но только придется тебе микрофон покупать.
Что, она из дома будет озвучивать, что ли, фильм?
Она же не сможет тут на этот микрофон, который она...
Ну, ты отдашь свой ради такого дела. Ради фильма можно и в гости пойти. У нас дикторов на студиях пишут, между прочим. Ну, бог с ним, давай.
Кстати, стоит твой диктор, это секрет, вот этот...
Ну, смотря объем, смотря где, смотря
чего, ну, там разные. Просто интересно, сколько он берет. Вот за последний фильм сколько?
Ну, это нет, ну ты в эфире такие вещи не обсуждают. Это я тебе потом поговорю. Вот просто,
да я хотел именно в эфире, потому что они
нет, время, не надо в
эфире. Потому что они все время недовольны. Вот сейчас вот лекцию смотрят Бекони, а чего у диктора там? А им еще и диктор нужен, понимаешь, чтобы они не понимают, что люди занимаются не рассказами, не какие-то профессиональные рассказчики, а люди занимаются исследованием, зачитывают свой доклад, что он не обязательно должен быть диктором. Сейчас на канале Лай можете почитать комментаторы, там набежали вот под лекции, я считаю, интересные лекции, такой легкой довольно-таки по экспедиции в Грецию. Артем Бекони, вот наш новый исследователь, но он же не должен быть, он, кстати, нормально рассказывает, но все равно нашлись те, кто там его хаят, что типа нанимайте диктора вообще. И постоянно вот такое пишут. Вы вообще расценки по дикторам узнаете, это во-первых, а во-вторых, как вы себе это представляете, чужую лекцию будем нанимать диктора читать. Ну, вообще глупо. А еще и вживую он должен сидеть на камеру. Ну вот фильмы посмотрим, если Надик достанет где-то нормальный микрофон. Может, попробуем ее где-то в видео озвучку.
Как выглядели боги, есть ли предполагаемые изображения?
Изображения есть.
Изображений полно, что значит как бы. Они выглядели как люди. То есть внешне, вот в индуизме, например, в Махабхарате есть, даже там Махабхарата, поскольку пересказывает Рамаяну в кратком изложении, собственно, эта тема и в Махабхарате тоже затрагивается, и в Рамаяне. Есть даже куски, где какие-то конкретные вещи, где описывается, вот там девушка столкнулась вот с одним из таких божественных существ, он показался, что и человек, а потом она обратила внимание и смогла разобрать, что нет, это все-таки Бог. Вот есть какие-то признаки вот, тонкие, которые сразу не заметишь. И там эти признаки перечисляются. Примерно такие же признаки есть и у буддистов, то есть отличие бодхисаттвы от обычного человека. И я сейчас, ну, собственно, почему я говорю, ну, надо изучать восточную литературу, кому интересно, сами копайтесь, разбирайтесь, если вы хотите знать. Я могу припомнить несколько конкретных вещей. Допустим, вот жарко, да, на обычных людях есть пот, все потеют, а вот он не потеет. Вот это один из признаков богов. Допустим, пыль на обычном человеке складывается, да, он прошел какую-то дорогу, у него ноги в пыли, он там сандалии в пыли, может быть, у него одежда вся в пыли. А на Боге нету ни одной пылинки. Вот такие вот какие-то маленькие тонкие нюансы, которые, если разглядеть, позволят отличить Бога. То есть перед тобой внешне он как человек, но на самом деле это, в общем-то, Бог. Причем по индийским представлениям есть такое понятие, как майя-вирупа. То есть, сейчас говоря сегодняшним языком, это человеческая внешность, но это не человеческое тело. Это как голограмма. То есть Бог, сидя у себя во дворце, грубо говоря, или там, я не знаю, в звездолете, образно говоря. Ну, на самом деле, звездолет не был нужен. Но, сидя там, он мог, вот, допустим, появиться в любой точке мира в виде голограммы. Вот как мы сейчас говорим, да, по скайпу. Завтра этот скайп, если будет голографический, то изображение твое. Ты будешь сидеть у меня в комнате, в кресле со мной беседовать. Я буду сидеть в твоей комнате, в кресле, мы так вот будем беседовать. То есть, вот такая технология, она в то время существовала у богов. Но что самое интересное, технология эта, она, почему я говорю, что тут более сложный вопрос назревает, что и почему боги вообще обучали человечество, и чему они, собственно, обучали. Вот это уже надо постигать из Востока. Это вам не скажет ни наша неофициальная наука, ни неофициальная, ни альтернативная. Все остальные науки у нас находятся в поисках ответов на эти вопросы. Эти вопросы есть только вот в тех, вот в той традиции, которая это наследие сохранила. Вот примерно так. Я думаю, понятно, как они выглядели.
Как, по вашему мнению, почему божества изображаются синей кожей? В Египте, например, боги зеленые. Это другая генетика?
Нет, синей кожей, во-первых, мало кто изображается. Синий горлом изображается Шива, потому что он выпил яд мира, у него от этого яда горло стало. Это когда боги и демоны пахтали океан вселенную, то есть вращали, чтобы добыть напиток бессмертия. Это миф-символ, символ о творении вселенной, о смысле жизни вообще вселенной и человеческих существ. Это Шиву могут изобразить синим. Иногда синим изображают Кришну, хотя Кришна это, так сказать, чернокожий по преданию. И он чернокожий просто потому, что наступила Кали-юга, аватара, так сказать, принимает цвет, на него этот цвет отражается. Вот, то есть в Египте не всех богов изображали зелеными. Если так брать, там мог быть, скажем, бог с крокодилей головой мог быть зеленый. Почему зеленый и плоский, как крокодил гена. Но я еще раз говорю, не генетика. Вы понимаете, вот все наши представления о важности материального плана, они второстепенные. информативный, информационный план важнее. Вот появление этой голограммы, если она появлялась, люди видели какую-то материальную оболочку, а материальная оболочка была на самом деле далеко. И они могли с ней общаться. Информация важнее. Понимаете, вот что суть. Поэтому гадать как, у богов, там, как, может быть, у них была синяя кровь или там голубая, когда мы гоним голубых кровей, может быть, это связано с богами. Гадать можно о чем угодно. В первоисточниках таких сведений нет. Это лишь гадание. Вот когда натыкаются на что-то, вот у Андрея были размышления, он находил какие-то вот источники, какую-то информацию и старался делать из этого. Но если у них другого цвета кровь, вполне логично предположить, как он и предположил, что на их планете была другая атмосфера, значит, это была другая химия и т.д. и т.п. Но если вы принимаете, если вы понимаете идею аватаризма, то есть вам не нужно свое тело таскать на другую планету. На этой планете у вас есть тело местного, так сказать, образования, местной формы и местной природы. У вас такая же кровь, у вас нет проблем вообще тогда. Вам ни скафандры не нужны. Вот что вообще, это путешествие между цивилизациями в скафандре, это отголоски фантастики середины 20 века, 50-х, 60-х годов. То есть самого появления явления, вот как люди стали летать в космос, и значит, стала безудержно популярна фантастика, стали, значит, мечтать о том, как покорим другие планеты. Какие планеты? Ты, так сказать, в скафандре и в ракете ты до ближайшей звезды не долетишь. И все. Единственные планеты, которые тебе светят максимум, это Юпитер и Венера. И на, для Юпитера сложнее. Марс и Венера, естественно. Марс ближе, чем Юпитер. И то там никакой, так сказать, биологической жизни нет. Все, ты там видишь голые камни. И на этом кончится. Посмотрите, а на Венере еще и кислотные дожди.
Я сейчас просто вывел на экран немного не по теме. Сразу отвечаю на вопрос по стержням. Я думаю, нас посмотрят многие люди. Почитайте, пожалуйста. Просто наберите теги «летающие стержни» или «skyfish» и «выдержка». Прибавьте «выдержка» и почитайте, пожалуйста, внимательно. Вот это то, что вы сейчас видите, это обычные мотыльки. Вот это ваши стержни, которые, опять же, из-за невежества, незнания распиарили, а кто-то уже и знал, что это такое, как это делается, минимально специально снимал с определенной выдержкой. Фотоаппарат, на фотоаппараты того времени очень часто этим грешили. И вот такой вот получается обычные мотыльки и прочие товарищи. В свету и просто пролетающие насекомые выглядят именно как классические ваши скайфиши. Я думаю, здесь вопрос вообще закрыт по этой теме. Кому интересно, можете почитать. У меня была на криптозоологии разбор полетов, я там устроил. Там даже тему специально закрыли, потому что уже все было решено, видно. Кто еще до сих пор не в курсе, что это такое, пожалуйста, посмотрите, почитайте. И сейчас я вывел на экран вам именно один из таких разборов полетов. Обычные насекомые. При определенной выдержке это выглядит вот так. Ничего удивительного там нет. Никакие это не пришельцы с других измерений и прочие неизвестные формы жизни. На самом деле, да, было увлекательно в детстве все это читать, смотреть, когда не было интернета, были фотографии в газетах и прочее. Но на самом деле вот. Ничего, оказывается, такого загадочного в этом нет. Так, Надь, давай продолжай.
Могли ли боги корректировать цивилизацию, делая некоторых людей каким-то образом гениальными, или воздействуя на политическом уровне корректировать военную или другую историю человечества?
Естественно, если они могли дать какой-то группе оружие, которое давало ей преимущество, естественно, они корректировали. А насчет влияния, да, вот в преданиях есть конкретно. Они даже помогали, не просто обучали, там, давали знания, они даже на сознание влияли. То есть помогли части людей, которые была восприимчивой, стать более сознательными. Потому что эту информацию, чтобы все осознать сразу как-то из дикаря, ну, сразу не сделаешь ученого, так сказать, причем следующего в разных науках, да? Даже если... А такого сильного разделения в древности не было. Какое-то было, конечно. Каждый специализировался в каких-то областях, которые у него лучше получались. Но все же знание было основное, одно. Поэтому об этом тоже есть, что даже сознание, они помогли... Даже формы, вот многие формы Об этом говорится даже в книге вот Скотта Эллиота. Тогда именно поскольку это было много сот тысяч лет, миллионы лет назад, когда формы были не настолько зафиксированными, тогда чисто психологическое воздействие тоже могло влиять на эволюцию. Из одной формы животного можно было получить другую. Так вот эти... Так объясняется, например, появление ягуаров или там каких-то. Это были хищники, которых использовали на охоте, а потом они, значит, одичали. В общем... Ну, в общем, в двух словах так.
Такой еще вопрос. Армен, что, по-вашему, есть явление христианства? Это реальные события или направлена манипуляция сознанием?
Какие события?
Реальные.
Конечно, реальные. Опять, за любым великим мифом, или то, что мы даже считаем великой легендой, даже если считать все христианство легендой, да, за этим стоит обязательно реальное явление. Это не может быть. Даже у Булгакова, где он расписал, поскольку в его время было известно, что от Матфея апокриф, так сказать, существует на оригинале, не в греческом переводе, не в латинском. И поэтому у него там, в общем-то, он приводится, и там апостолов мало, он старается как бы такую реалистичную картину показать, как было на самом деле. Но все равно реально что-то было. И это тоже отдельный разговор о природе религии, об истории. Ну, если мы будем говорить о религии, значит, это история. Значит, нам придется анализировать друг за другом их появление, их основные идеи, как переходили из одного в другую. И, кстати, из коптской религии, которая вот наследница древнеегипетской православная церковь, там именно вообще христианская церковь много наследовала, потому что западная церковь, она моложе, естественно. В общем, это тоже отдельный большой разговор, собственно говоря. Просто вы учтите, что дым без огня не бывает, грубо говоря. И манипуляции начинаются потом. Как трактовать какую заповедь, как что устраивать, какие законы. И это время засилия именно христианской, вот, католической церкви, инквизиции, тоже отдельная большая тема. Сейчас ее не стоит трогать. В общем, давайте пойдем дальше. И, собственно, 3 часа уже близко. Наверное, сегодня закончим, собственно. Все равно вопросы тоже не кончатся.
10 минут есть еще, надо до 3 часов догнать. Давай, наверное, еще зачитывай.
Ну, если есть вопросы, будем догонять.
Ну, есть еще. Правда, они в основном флудят, как всегда. Блудеры.
Как вам кажется, что, учитывая все артефакты, которые можно назвать фактами, древние технологичные постройки и плюс отсутствие самих технологий, напрашивается вывод о том, что было вмешательство в какой-то инопланетной цивилизации?
Нет, не напрашивается. Вот Андрей один раз, ну, в каком-то месте он делает, что если мы не находим... Не только инструменты, главное, инструменты могли переплавить, могли быть разрушены, там забыты. Если мы не находим никакой инфраструктуры, ничего, значит, возможно, это увезли. Но если инфраструктура эта находится на затонувшем континенте, где ты найдешь? Вот здесь такое объяснение. И при том, после затопления континента опять всплывают инструменты. Опять вот Карнакский храм. Это намного после потопа. Хотя, может быть, первые там сооружения построены и древнее были. Но та же история с Рамсесом Старым во время битвы при Кадеше, когда он применил какую-то неведомую силу. Но мы сейчас, наши комментаторы говорят, может быть, оружие. Может, это было не совсем оружие в нашем понимании. И которое, кстати, больше похоже на вот индийские описания сверхоружия. Да? Что такое Брахмастра? Это автоматически ее сравнивают с ядерным оружием, потому что у нас, так сказать, самое похожее это, но это не факт, что там было ядерное оружие. Это могло быть какое-то электромагнитное оружие или какое-то просто вибрационное оружие. И то, что Оппенгеймер читал это вот стихотворение на санскрите, он знал это. И во время испытания атомной бомбы, когда он вспомнил вот это «я несущий смерть миров», это он был поражен тем, что происходило, он вспомнил вот этот санскритский стих. Все равно не означает, что в древности было именно ядерное оружие. Просто нам больше не с чем сравнить из нашего современного. Поэтому мы сравниваем с этим. Так что вот что там еще было в вопросе? Кажется, еще какой-то был аспект или только об этом?
Ну, вроде только об этом.
Ну, опять же, то, что позже появляется, опять история с Рамсесом, вы понимаете, во-первых, не факт, что допустим, было какое-то, предположим, какое-то оружие, вроде лазера у Рамсеса, как вот предполагают авторы, которые пишут статьи, которые есть на сайте ЛАИ. Дмитрий Нечай, да, сверхоружие на службе у фараона. Вот эта статья так называется. Во-первых, не факт, что это оружие, если оно существовало именно в виде оружия. То есть его, по идее, должны были где-то запрятать, и мы должны были где-то найти. Во-первых, не факт, что если нашли, это обнародуют. И во-вторых, и не факт, что его где-то так запрятали, что потеряли, и мы найдем. Может быть, его до сих пор хранят. Такие реликвии, в общем-то, не бросают. Они на дороге не валяются. Поэтому аргумент о том, что приехали, все построили они, это неразумно. Они могли что-то построить, но земные цивилизации строили земные люди, которыми боги управляли. Боги их обучали, боги им, ну или создавали инструменты и давали этим, значит, земные народы строили свои цивилизации. Вот так укладывается все вместе. А только сводить человека к дикарям, а всю цивилизацию только от богов, это мы опять тогда сталкиваемся с той же проблемой, что это опять следствие фантастики 60-х годов. Я еще раз повторю, на ракете дальше Марса, вы даже до Юпитера не долетите. Вот в чем весь вопрос. Так что вам с вашим составом крови, в скафандрах и с вашими инструментами там просто вы не доберетесь, просто вы туда. Вот это надо учитывать. Вот, в общем, так. И что опять, кстати, очень четко, очень современно, очень мудро зафиксировано, изложено опять в преданиях Востока. Там все это понято, потому что, опять же, это богами продиктовано. В общем, сложные вопросы. Наверное, стоит сегодня ограничиться. Если мы будем обсуждать вот эти моменты, они требуют более подробных объяснений, потому что я сейчас сказал в двух словах, и я совсем не уверен, что люди там поймут. Или эти аргументы им что-то дадут. Может быть, им еще надо или подробнее, или самим искать, или если рассказывать, надо рассказывать подробно. Посвятим этому следующей нашей, так сказать, встрече в эфире. Давайте сегодня уже закругляться, собственно говоря.
Но еще давайте зачитаю, тут вроде бы.
Ну, давайте последний вопрос.
Армен. Дорога мертвых в тело Кани ориентирована на Кольский полуостров, где якобы располагалась Гиперборея. Существуют ли какие-либо легенды о связи Гипербореи и строителей пирамид в тело Кани?
Нет, конечно, не существует и существовать не могут. Потому что Гиперборея – это, так сказать, ну, вообще непонятно, что это. Борея – это северный ветер, гипер – то есть то, что находится за северным ветром. Это северная часть Евразии. Часть Евразии не может располагаться на Кольском полуострове. Кольский полуостров сам часть Евразии. То, что Теотиуакан на что показывает, это вообще непонятно. Это сейчас опять по Гуглу берут, там проводят какие-то линии и пытаются делать какие-то выводы. Значит, дорогу мертвых должны были построить направление. Вот то, что дорогу мертвых
Типа он показывает на старый
на
полюс.
старый полюс, еще как-то. Вот в этом какая-то логика есть, потому что ориентированы по сторонам света те же пирамиды, да, вот прекрасно ориентированы на север-юг. Поэтому на полюс еще может быть. А так Кольский, а после Кольского полуострова сколько идет дальше, если линию проводить, через всю Евразию, там куда он доберется вообще? Может быть, до острова Пасхи или я не знаю. А тогда что там объяснять? И вообще, что это за вопрос? Если построили так, есть какая-то. Насчет связи нам ничего не известно. В Теотиуакане никаких данных о Гиперборее, естественно, нет и быть не может, разумеется. А на Кольском полуострове, соответственно, нету ничего, чтобы имело отношение к Теотиуакану. Вот такая простая, неприкрытая правда жизни.
Еще и один давай. Вопрос есть. Время. Ровно 2 минуты.
Ну, давай тогда. Чтобы тебе потом заливать не пришлось, делить на 4 части, как предыдущий стрим, это вообще ужас.
Ну давай, Надя.
Давайте тогда.
Ну, последний, наверное, уже который не раз задавали вопрос, когда будет опубликована ваша книга на русском языке?
Ну, надеюсь, что скоро, потому что сейчас наши друзья занимаются, и вроде бы у них все должно получиться. Правда, опять же, у меня нет сведений, насколько это у них получается. Вот как только так сразу.
И вопрос
Естественно.
от меня вдогонку тогда. Когда ты будешь писать документалистику, книгу под чисто документалистику.
Я не верю, что я вообще буду, когда будет время, то есть неизвестно. Не знаю. Кстати, вместо документалистики, вот наша беседа, это чистая документалистика, тут ничего художественного нет. Художественный только анекдот был один, который я рассказал, и который все благополучно забыли, но когда послушают, снова вспомнят. Он к теме совершенно не имел никакого отношения. Я его вспомнил по поводу шутки. Вот и все. Что ж, товарищи, спасибо.
На чем основывается, что пирамиды именно послепотопные? По-моему, два раза уже задавали этот вопрос.
А на ориентации по сторонам света. Вот тут логично, да. Если они, так сказать... Ну, потоп мог быть позже постройки пирамид, но то, что они построены на север, значит, после смены расположения полюсов. Вот это логично вполне. Тут спорить не с чем. Вполне может быть, что их собственно, так и располагали.
Максименко Олеся все про третий глаз спрашивает, не знаю, что именно.
Ну, что именно она спрашивает?
Надя, ты читал там про третий глаз? Олеся, так, уточните, пожалуйста, вопрос.
Давайте закругляться. Третий глаз такая тема, елки-палки, что вообще...
Отдельный стрим, так называемый третий глаз. Это вообще не тема войны, но, может, Армен, конечно, этим занимается, мы нет.
Давайте, сейчас уже времени нет на новые темы. Давайте на этом закруглимся. Спасибо всем, кто был с нами в эфире. До новых встреч.
Да, давай, и пока.
Вопросы желательно готовить заранее. Если вы их зададите заранее где-нибудь, даже там в группе напишите или здесь.
Знаешь что, давай сделаем так. Это пускай не у тебя в группе, создаю себя...
Пусть пишут под последним стримом, я потом как-нибудь загляну. Вот я сегодня вспомнил несколько вопросов, я на них ответил.
Ну да, или под стримом пишите, или
да, в группе. И даже Армена. Если они потом не успеют написать, или надо не успеть прочесть, я эти вопросы вспомню. Если будет интересный вопрос, ответим.
Можно в группе у тебя, ты можешь создать...
Можно у меня?
Нет, подожди, там справа блок такой есть, там можно создать обсуждение, чтобы не потерялось в ленте, в обсуждении. А вопросы для стрима можно здесь оставлять. И просто они будут оставлять, и там это навсегда останется. Как
хорошо, на я открою отдельно такую беседу обсуждение, тоже.
Там... Да. Я могу провести, что там можно оставить.
Да. Хорошо, все, договорились.
Ну и последний вопрос. Когда следующий фильм?
Ну, это неизвестно.
Ну, может быть, на неделе сделаем, посмотрим по...
Фильм
Армен выздоровеет, если сделаем, тогда на неделе.
Фильм скоро покажут еще один, но пока анонса не было. Ну, скоро в течение, там, не знаю, может быть, месяца или двух будет еще один фильм. Новый.
Ты тоже по культуре?
Да.
Тоже переделать придется? Какое название?
Нет, не придется. Это все пока секрет. Не придется там что переделать. Там в основном все наше эксклюзивное. Все, ладно, договорились. Давайте закругляться, чтобы больше не пришлось.
Все, пошел. Анонсы стримов выходят в группе ВКонтакте ЛАИ, официальная страничка. И в группе Армена. Всем пока.
До новых встреч.